Благодарю, брат Невилл. Да благословит тебя Господь. Доброе утро, изучающим Библию. И как вы себя чувствуете в это утро? Хорошо, надеюсь, что да. Аминь. Мы довольно неожиданно объявили, что будем сегодня утром здесь, потому что план маршрута у меня еще не был составлен, когда именно я уеду. И поскольку он уже составлен на следующие 6 месяцев, то я решил, что лучше провести служение сегодня утром, потому что я вернусь сюда уже не скоро, насколько я знаю. Может быть, этой осенью. Мы уедем на следующей неделе в Боумонт, штат Техас, с которого мы начнем на следующей неделе и проведем там 8- или 10-дневные собрания Ассоциации независимых конгрегационалистов и разных церквей, вообще их финансируют церкви имени Иисуса в Боумонте, штат Техас, где у нас какое-то время назад проходили большие собрания, сразу после того, как был сделан вот этот снимок. И они мне сказали, что туда отправляют вагон, по-моему, 27 вагонов, вернее, поезд с 27 вагонами, который отправится на собрание в Боумонт. Как раз там мэр города устроил парад и шел по улицам со всеми остальными, провели чудесные собрания в Боумонте, и мы снова поедем туда на следующей неделе. А потом планировали в Сан-Антонио, но на него не хватит времени, если только на обратном пути. Оттуда мы поедем в Финикс, Лос-Анджелес, далее в Лонг-Бич. А потом мы вернемся, если Господь позволит, и снова проедемся по восточному побережью, снова в Виргинию и Южную Каролину, затем еще раз посетим Блумингтон, штат Иллинойс, оттуда в среднюю техническую школу Лейн на последней неделе апреля к христианским предпринимателям, и потом я поеду оттуда в Северную Британскую Колумбию, на север, в сторону Аляски, и побуду там до июня. Так что мы надеемся, что будут замечательные собрания. Еще молюсь, чтобы то расследование подоходных налогов этой церкви, в которой я какое-то время вовлечен, к тому сроку уже закончилось, и тогда я смогу поехать за границу, если не ошибаюсь. Как раз в июне будет самое время съездить в Африку, на июнь-июль-август, в Африку. Так что я очень нуждаюсь в ваших молитвах. И мы ожидаем пришествия Господа. Все эти вещи зависят от того, если на то воля Господа. Понимаете? Мы не знаем. Он мог бы... На все это нет определенного водительства. Мы просто собрали все приглашения и помолились об этом, спросили Господа, куда нам отправиться. И тогда показалось, что я не решаю все это сам по себе, я прошу других поразмыслить об этом, помолиться об этом. И тогда получилось так, что мы все почувствовали водительство отправиться в данный момент в сторону Запада, на юг и Запад. А у нас были приглашения отовсюду, так что мы начали просто по списку. Из городов у меня на сердце в первую очередь или Боумонт, или Сан-Антонио. Так что мы посмотрели, оказывается, мы получали приглашения из обоих городов. Мы позвонили в одну в Боумонте, и поскольку там принимают участие 42 церкви из объединенных пятидесятников и другие, то мы решили, что, арендовав большой зал, лучше провести у них дней 10, а не 5, не по 5 в каждом из мест. Я считаю, что лучше, если все это централизовано. К тому же есть много нуждающихся людей в районе Боумонта и по всей той нефтяной части Техаса, так что в Боумонте у нас намечаются замечательные собрания. Так вот, не то, что мы стараемся ездить туда, где большие центры и большие здания, но мы стараемся ехать туда, куда поведет нас Господь. Маленькие или в большие, главное, чтобы вел Господь. Итак, в любую минуту от Него может прозвучать македонский призыв, и мы в любое время уедем с поприща, куда бы Он нас ни позвал. Куда угодно. И мы просто наслаждались этим общением в кругу Слова Божьего с такими замечательными людьми, как вы. Я уверен, что теперь вы будете добросовестно приходить в церковь и будете послушны учениям Библии, которые здесь преподает наш доблестный брат Невилл, которого я высоко почитаю как слугу Господа Бога. Он идет вперед, все больше и больше возрастая в Боге. Я так рад этому. И маленькая церковь, я настойчиво прошу вас во имя Господа Иисуса расти в благодати Божьей, крепитесь и постоянно взирайте на Голгофу. Удалите из своего сердца и души все корни горечи, чтобы Бог мог использовать вас в любую минуту. Если вы чувствуете побуждение что-то сделать или откровение, или что-то странное находит на вас, что-нибудь подозрительное или еще что-нибудь, будьте осторожны. Сатана — это хитрющий пройдоха, понимаете? Сопоставляйте все со Словом Божьим и советуйтесь со своим пастором, понимаете? И вы увидите, как дары проникают в церковь и так далее, и действия этих даров, прежде чем их задействовать, все такое, во-первых, если чувствуете в сердце напряжение, так вот, враг очень хитер, понимаете? И всякий раз именно это терзает церкви, это когда истинный дар используется неправильно, понимаете? Бог старается что-то сделать, и если неправильно его использовать, это просто-напросто не только навредит вам, но от этого пострадает вся церковь. Посоветуйтесь, хорошенько проверьте по Библии, потом испытайте его, от Бога он или нет. Постоянно испытывайте его и проверяйте, безупречен ли он во всех отношениях и соответствует ли слову, тогда у вас будет все в порядке. Если в слове сказано, что он будет действовать определенным образом, то этого и держитесь. Ни в коем случае не уклоняйтесь, кто бы что ни делал, каким бы реальным это ни казалось. Если это не отражается в Писаниях от Бытия до Откровений, то оставьте это. Не рискуйте, мы живем в последние дни, когда сатана обольщает, как только может. Простите меня, если кажется, что я занимаю место начальника. Я никакой не начальник, но я отношусь к вам, как Павел сказал когда-то о своем собрании. Вы звезды в моем венце. Когда я перейду в ту страну на другом берегу и встречусь с вами в прославленном состоянии, я хочу, чтобы вы стояли там, сияя, как звезды в венце. Понимаете? И я хочу, чтобы вы туда попали. Я сам хочу туда попасть. И я помню, что когда я увидел в видении присутствие Господа или Его народ в той славной стране, я оглянулся и сказал им, и они мне сказали, что Он меня первого будет судить по тому Евангелию, которое я проповедовал. Я сказал точно так, как проповедовал Павел. И те миллионы людей воскликнули, «Мы стоим на этом». Верите? Верите? Так вот, я хочу, чтобы так и было. И однажды мы там встретимся. И Бог послал нас с братом Невиллом не начальствовать. Вовсе нет. Мы просто ваши братья, понимаете, наставники в Евангелии. Так что давайте трудиться все вместе. И когда-нибудь, если за какое-то действие приходится отчитывать или как-то обличать, ставить на место или что-то в этом роде, и человек, имеющий этот дар, отвергает это, запомните, артачится, запомните, этот дар ложный, он вообще не от Бога. Дух Божий всегда готов к исправлению, приятный, смиренный, расположенный. Понимаете, если человек встает и говорит, «Я все равно буду так делать», вы знаете, как иногда, запомните, высокомерные духи не от Бога, понимаете? Так что зачем принимать заменитель, когда все, вся земля наполнена славой Божьей, понимаете, настоящей силой Божьей? Зачем нам принимать заменитель? Время уже очень позднее, но запомните, в Библии сказано, что он придет как такой хитрый, что дальше некуда, и если возможно, обольстил бы и самих избранных, понимаете? Так вот, иногда мы считаем себя избранными, и я надеюсь, что это так, но давайте точно придерживаться Библии, и если все правильно по Писанию и по порядку Писания, Богу возносится слава и церкви почет и так далее, тогда мы знаем, что это точно от Бога, потому что в Библии это подтверждается. Но одна только наша теория не может этого подтвердить, от нее не будет никакого толку, она потерпит провал. Так что если что-то осенило нас, насколько бы реальным это ни казалось, если это неправильно, не по Писанию, то сразу же избавьтесь от этого, потому что настоящее уже наготове, понимаете? Поэтому молитесь и всегда, что бы вы ни делали, молитесь за меня. Молитесь за меня, потому что я считаю, что мы сейчас совершаем последние выезды на поприще. Мы сейчас собираемся, и запомните, происходят великие вещи. Миру это неизвестно. Иисус пришел, жил, умер и был принесен в жертву, вернулся во славу, а целым миллионам даже ничего не было об этом известно. Это не что-то пышное, грандиозное. Это Он пришел к Своим. Понимаете? И имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, не внешним, а церкви. Именно в церкви происходит стряска. Раньше я думал по-другому, пока однажды он не проговорил ко мне. Сказал мне обратиться к Слову и вспомнить, как все пророки говорили о приходе Иоанна, говоря, «Высоты понизятся, и низины возвысятся, и как будет действовать сила Божья, и все горы будут прыгать, как овны, и листья будут рукоплескать». Но казалось, что должно было произойти нечто грандиозное. Понимаете? А когда это произошло, что же было? Какой-то отшельник появился из пустыни, наверное, с длинной бородой и обмотанный куском овчины. Там в пустыне не было никаких удобств. Он пробыл там с 9-летнего возраста, а тогда ему было уже 30. Появился, притопал из пустыни, проповедовал о покаянии, стоя, наверное, по колено в иле на берегу Иордана. И именно тогда высоты понизились, и низины возвысились. Верите, это нужно иметь духовное понимание. Запомните, на этой земле Бог никогда не пребывал и никогда не будет пребывать в роскоши. Он против этого. Он никогда не будет, великие послания никогда не делали такого-то и такого-то человека великими, и такого не бывает, его слуги не действуют таким образом, его привлекательность и слава свыше. Вчера, вернее, 2 дня назад, когда ехал в Кентукки, был в Кентукки с моим хорошим другом, братом Бэнксом Вудсом, там стояла женщина-полицейский, и он сказал, «Ой, нам лучше сбавить скорость», — сказал, «она к чему угодно придерется». Я ответил, «Да, это точно». Я сказал, «Когда страна доходит до того, что миллионы безработных, а приходится брать на работу женщин, чтобы они были полицейскими, стояли там таксистами и тому подобное, для нашей страны это просто позор. Ей там нечего делать точно так же, как кролику в кастрюле». Понимаете, это просто-напросто не ее место. Я сказал, раньше это меня сильно беспокоило, но теперь я вспоминаю, ведь в этом нет ничего удивительного, это не наше царство. Мы не от мира сего. Почему наши женщины подстригаются и пользуются косметикой, слушают рок-н-ролл и прочее? Ведь люди ходят в традиционные церкви и все такое, считают, что в этом нет ничего плохого. Почему? Они американцы, у них американский дух. Мы не американцы. Мы христиане. Мы живем, наш дух от другого царства. Если бы наш дух был от этого царства, тогда мы поклонялись бы со всем этим, тогда мы поклонялись бы всем этим вульгарным песням и поклонялись бы всему этому рок-н-роллу, где ваше сердце, там и ваши сокровища, а наши сокровища свыше. Поэтому мы направляемся в то царство. Наш дом не здесь, мы здесь только странствуем, стараясь вывести из темноты других граждан, и отправляемся в город, может быть, проводим собрания в городских масштабах, вовсю пашем неделю или 10 дней ради одной драгоценной души, одной. Только одной, которая там находится. Вы можете сказать, собрания были очень успешными, к алтарю пришло 5000. Возможно, ни один из них не был спасен. Нет, ни один из них. Понимаете? И, может быть, вы можете подумать, только 2 человека пришли к алтарю, но один из них может оказаться драгоценным камнем. Мы просто забрасываем в речку невод. Бог выбирает рыбу, Он знает, кто рыба, а кто нет. Так что, верите, мы просто проповедуем. И не забывайте, вы делаете то же самое в этой скинии. Но всегда помните вот что. Мои овцы знают мой голос. А голос Божий — это Его Слово. Я размышлял на днях о том, как эти люди, которые утверждают, что никогда не было одна церковная деноминация, утверждает, божественного исцеления не существует, дар божественного исцеления не давался никому, кроме святого Павла или апостолов, 12 в верхней комнате, им был дан дар божественного исцеления, и все, на этом точка. Но вы видите, на этой замечательной схеме, которую брат Уилли здесь так изумительно нарисовал нам, эта тоненькая нить проходила через церкви на всем протяжении. Интересно, что эта деноминация скажет об истории церкви, об Иринее, о святом Мартине? И все эти мученики на протяжении всех времен, спустя сотни лет после смерти апостолов, говорили на языках и исцеляли больных, воскрешали мертвых и творили чудеса. Вся церковь? А как насчет них, если это было только у апостолов? Видите, насколько ограничены? У них нет духовного понимания. Вот и все, видите? Слепые, мертвые, во грехе и преступлениях. Грех означает неверие. Все, что по неверию, это грех. Если у человека вот такое длинное звание доктора богословия, литературы, философии, права, и он утверждает, что божественного исцеления или крещения Святым Духом не бывает, то он мертв во грехах. Может, он способен объяснить всевозможные тайны в Библии, но сама его жизнь, его свидетельство доказывает, что он мертв. Он мертв во грехе и преступлении, потому что он грешник. Грех — это неверие. Всем следует, грех — это не прелюбодеяние и курение сигарет, танцы и все тому подобное. Это не грех, это атрибуты неверия. Но верующий, даже если человек не пьет, не курит, не делает всего этого, никогда ничего плохого не скажет, соблюдает все 10 заповедей, он все равно может быть беспросветным грешником. Понимаете? Гнусным до предела, если он отрицает какое-либо проявление силы Божьей, он грешник. Слово «грех» означает неверие. Так вот, возьмите и поищите, проверьте, так это или нет. Неверующий в Слово Божье является грешником. Не может войти в Царство Небесное. Так вот, сегодня утром я все же решился по воле Господней, по повелению Святого Духа, снова приехать сюда в Скинию и задержать вас, может быть, на 2-3 часа, но перед отъездом я хочу закончить книгу 4 главы Откровений. Так вот, я надеюсь, что для вас это не утомительно, надеюсь, что для вас это славно, надеюсь, что это принесет вам какую-то пользу и поможет вам в будущем. Так вот, может быть, я сказал Билли прийти сюда сегодня утром и раздать молитвенные карточки, если среди нас будут незнакомые, потому что мы уедем, вот, и я не знаю, когда мы вернемся, один Бог знает, и я подумал, что, может быть, на последнем собрании, и потом он позвонил мне часов в 9 и сказал: «Папа, там есть несколько людей, которые нуждаются в молитве». Я спрашивал их, но сказал: «Это люди, которые все время приходят в церковь». Я сказал: «Тогда не раздавай молитвенных карточек». Понимаете, я сказал, потому что это люди, если мы будем молиться сегодня утром за больных, то мы вызовем этих людей и помолимся за них. И я сказал: «Если эти люди ходят в эту скинию, и мы их знаем, нет, я хочу, чтобы были незнакомые». И он потом сказал, он вышел туда несколько минут назад, подошел ко мне и сказал: «Ну, я раздал несколько молитвенных карточек», сказал, «таких очень мало, я раздал молитвенные карточки», и сказал: «Делай, как захочешь». Я ответил: «Ну, посмотрим, как пойдет проповедь. Будем действовать по ходу дела». Он сказал: «Ну, конечно, многие люди просили молитвенную карточку», и добавил: «Это люди, которые из этой церкви, верите? Что ж, мы знаем, что Бог есть Бог. Ой, Он столько всего совершает. Ведь они... телефон постоянно звонит, люди рассказывают о разных вещах. Иногда это совсем незначительные вещи, и Бог отвечает на молитву. Интересно, есть ли здесь эта леди или ее муж из Нью-Олбани, которые на днях привозили ко мне домой задыхавшегося ребенка с воспалением легких в часов 12 в час? Там, отлично. Как ребенок? Замечательно, отлично. Хорошо. Я вам кое-что расскажу. Понимаете, вы об этом не знаете, это не происходит. Как говорит Святой Дух? Фред Сотман, наш дорогой брат Фред. Я слышал, как он только что сказал аминь, но я так его и не увидел. Где он? Он здесь? Здесь, вот здесь. Брат Фред Сотман. Я покажу, как это просто. К нему ехали друзья, я предполагаю, что это брат Уэлч Эванс, я не знаю, у них там был трейлер, они закрыли дверь, и Фред потерял ключи, он везде искал и нигде не мог их найти. А брат Уэлч как раз туда и ехал. И так наступил тот день, когда он должен был приехать и все такое, он нигде не мог найти ключ, поэтому он позвонил домой. Спросил: «Брат Бранхам, где находятся ключи? Где нам их найти?» Так вот, это может озадачить некоторых из вас, что человек задает такой вопрос. Но подождите минуточку. Помните, как сыновья Иисея искали мулов? Может, я возьму дар в руку свою, отнесу его и дам его пророку, и, может быть, он нам скажет, где находятся эти мулы. Помните? И когда он шел по дороге, они встретили пророка. Он сказал, «Вы ищете мулов». Сказал, «Возвращайтесь домой», сказал. Они уже вернулись, правильно? Я помолился, Фред пошел и поднял ключи. Вот так, видите? Брат Эд Долтон, где ты? Где Эд Долтон? Я знаю, что он где-то здесь. Я недавно видел его. А, сзади. Вот он. Он услышал меня через оперативную связь или динамики. Недавно поступил звонок. У брата Эда были серьезные проблемы. Я хотел помочь ему. Я сказал, я хочу, чтобы ты только попросил Бога. Я попросил Господа помочь ему, и на следующий день позвонила его жена. Кто-то пришел на помощь. Сейчас все в порядке. Правильно, брат Эд? Видите, просто Он Бог, вот и все. Просто Он Бог, понимаете? Он все время, постоянно, то в одном месте, то в другом, то в одном месте, то в другом. Какая бы ни была проблема, Он Бог. Мы не ездим везде, хвастаясь такими вещами, нам это и не подобает. Только пусть правая рука или левая рука не знает, что делает правая. Мы рассказываем об этом в своем кругу, но мы нигде об этом не трубим, иначе получилось бы самодовольство, будто Бог может это сделать только для одного человека. Он сделает это для любого, кто поверит Ему. Главное — убеждение, вера. Что бы ни было, что бы вы ни захотели сделать, о чем бы ни были ваши мысли, предайте это Богу, Он все усматривает. Разве не так? Так что Он отвечает на молитву. Он, Бог — это Отец, отвечающий на молитву. Так вот, поэтому, завершая эти собрания и так далее, что мы и делаем, я решил, что мы проведем последнее собрание, может быть, с развлечением, если Господь позволит, и, может быть, во время собрания. Мы просто не знаем, что Он будет делать. Мне так очень нравится. Ничего конкретного не планируйте, просто дайте Ему действовать по-своему. Итак, откройте 4 главу Откровений и остановите часы. Мужчина говорит, брат Билл, можно мне сказать? Да, брат. Пробел на ленте. Конечно, я в это верю. Абсолютно. Я в это верю. Вот брат Уэлч Эванс. Мне кажется, что это он сидит там в конце. Я хочу, пока мы открываем Откровение 4, тут недавно вы все слышали и читали в газетах о банде в Луисвилле, которая крадет машины, отвозит их сразу куда-то в Кентукки, а в Кентукки даже не надо иметь никакого правового документа, тебе его выдадут прямо в Кентукки, так что просто нужно только отвезти ее туда и продать. И вот они берут и пригоняют туда эти машины и перекрашивают их. Пригоняют машины и продают их. И нужно иметь только номер машины, и тебе оформят правовой документ. Так что они просто берут машину с улицы, быстренько отвозят ее, пригоняют ее в какую-нибудь мастерскую, все полностью меняют, понимаете? И перекрашивают ее, все такое, вывозят ее и продают. Вот такая афера. И это особенно по всем Соединенным Штатам, и это очень-очень распространено в Кентукки. Я недавно читал об этом статью в газете. И вот великодушный, добросердечный, дорогой брат Эванс со своей семьей приезжает сюда на машине аж из Мейкона, штат Джорджия, каждое воскресенье, чтобы послушать Евангелие. О, это такие преданные и настоящие друзья. Потом он едет в кафетерий Миллера, где я не рекламирую Миллеров, но я уверен в том, что они кормят лучше всех в Кентукки, во всяком случае, в Луисвилле, штат Кентукки. Насколько я не говорю о вашей домашней кухне, где меня кормили, я имею в виду то, что вне дома. И я там тоже ем. Я могу там накормить свою семью дешевле, чем дома. Это правда. Так вот, я поехал туда, и приезжает брат Эванс, чтобы купить себе что-нибудь поесть, и ставит на стоянке свою машину. Когда он вышел, со всей одеждой, семьей и со всеми, его машины и след простыл, все пропало. Вот бедняга, брат Эванс, такой же человек, как и все мы. У него там небольшой бизнес, он занимается машинами, покупает разбитые, ремонтирует их. Он человек бедный и тратит деньги на дорогу сюда, потому что он верит в такого рода Евангелие. Я молюсь, чтобы Бог послал им куда-нибудь туда посланника, чтобы помочь им в той местности. Так вот, брат Эванс подошел, он не знал, что делать. Он заявил в полицию, и они не могли ее найти. Так что он приехал домой с братом Фредом и другими. Мы сидели в комнате и разговаривали об этом. Я сказал, так вот, мы делаем так. Мы сидим в комнате, выясняем, что произошло, затем обращаемся к Богу. Итак, когда мы попросили Господа повернуть того человека, у которого была эта машина, развернуть его и отправить назад, где бы он ни был. Обычно их пригоняют в Боулинг-Грин или куда-нибудь, увозят их с места происшествия, понимаете, чтобы можно было было, пока их перекрасят и переделают. Это была хорошая машина, мне кажется, многоместный универсал. Правильно, брат Эванс? Это был многоместный универсал. Вот, и дело было так. Мы склонились и помолились, и Господь дал нам подтверждение, что все было в порядке, все хорошо. Итак, потом к нам сошла сила Господня. Брат Эванс вышел и отправился, почувствовал, что надо поехать в определенную сторону. Он вернулся прямо сюда, в Джефферсонвилл. Машину украли в Луисвилле. Там стояла его машина, в которой как раз хватало бензина доехать, уехать оттуда, доехать почти что до Боулинг-Грина и вернуться назад. Они вышли из машины, остановили машину, оставили в ней ключи, просто ушли, оставили ее там, прямо здесь, в Джефферсонвилле, где он мог ее найти. Не в Луисвилле, а здесь, в Джеффе, взяли и привезли ее обратно. Знаете, Господь может сделать так, чтобы птицы слушались Его, Он может сделать так, чтобы люди слушались Его, Он может заставить своего врага слушаться Его, Он Бог. Вот стояла его машина, в которой ничего не пропало, почти что полбака бензина, он, наверное, почти доехал до Боулинг-Грин, и Святой Дух, должно быть, сказал: «Разворачивайся, возвращайся туда и отвези машину в Джефферсонвилл, оставь ее вот здесь на улице, поставь ее прямо здесь, потому что я поверну его в эту сторону, на эту дорогу, чтобы он нашел ее». Правильно, брат Уэлч? Верно. Видите? Он Бог, Он отвечает на молитву, брат Рой. Он просто... Это брат Слоттер, тут то же самое, Он исцелил твою собачку. И я знаю, что Он исцеляет, Он отвечает на молитву, Он по-прежнему творит чудеса. Он по-прежнему Бог, Он всегда был Богом, Он всегда будет Богом. Он Бог на кровле, как там поет тот брат здесь в церкви, Бог на кухне, Бог на ферме, Бог в автомобиле, Он Бог везде. Он Бог везде и повсюду, Бог. О, как чудесно! Еще немного, и начал бы проповедовать, и так не подошел бы к этому уроку. Хорошо, давайте склоним на минутку головы для молитвы. Милостивый Небесный Отец, мы так любим Твое Святое Слово, что у нас просто сердце горит. Ведь мы осознаем, что Твой Дух сходит среди нас и говорит к нам, и мы в сердце простираемся и ухватываемся за Него, и нам с Ним так хорошо, Господь. И осознаем, что в этот темный час, когда столько путаницы, как сказал пророк, в последние дни будет голод, что-то в этом роде, не по хлебу и воде, но по слышанию истинного Слова Божьего, и люди будут ездить с востока на запад, с севера и юг, в поисках истинного Слова Божьего. Слово. А что такое Слово? Иисус есть Слово. Слово стало плотью и обитало среди нас. Видим, как проявляется и исполняется настоящее Слово Божье согласно Писаниям, что люди будут ездить и искать, и не смогут найти Его. О, Боже, мы так рады, что много лет назад мы нашли Его, и оно стало дорого нашему сердцу, и видим, что мы нисколечко не запутались. О, Боже, Ты сказал, знающие Бога своего будут совершать подвиги в тот день. И вот мы живем в последние дни, видя, как все то, что предсказал Иисус, проявляется прямо среди нас, творит те самые знамения, чудеса, чудотворения. Он совершает все это точно так, как раньше, как Он сказал, как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И, Господь, позволь нам, Святым Духом, углубиться в это Слово и найти те насущные мысли и по Слову связать их с Голгофой и увидеть, что в Нем мы имеем полноту и богатство, и благословение, и славу, и все для Него, достойного, который пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле и сам воссел на нем, потому что Он был заклан от основания мира. Сегодня утром мы говорим о Нем, Отец, мы молим, чтобы Ты благословил наши сердца. Пусть Его Дух движется среди нас и благословит нас, и обогатит наш опыт, и исцелит среди нас болезни, и дарует нам побеждающую благодать. И, Боже, когда я отправлюсь туда на поприще, навстречу с врагом, дай мне знать, что я ежечасно защищен гарнизоном молитв. О, как я зависим от этого гарнизона. Враг наступает, но знаю, что этот гарнизон устоит, потому что матери и отцы, мальчики и девочки, христиане, за новорожденные, опытные, идущие на небеса люди, стоят на коленях в молитве: «О Боже, пошли избавление!» И, Отец, мы молим, чтобы Ты позволил нам выступить туда, во вражеские ряды, отвоевать каждую дорогую душу, которая в ожидании. Даруй, Господь, выведи их из тьмы в свет, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Итак, в 4 главе книги Откровений мы закончили 3 главу, и давайте мы будем почтительными, я постараюсь не задерживать вас слишком долго. В общем, в этой 3 главе церковь вознеслась в прообразе, когда был вознесен Иоанн, вознеслась и церковь, и с того времени до возвращения все относится к Израилю. Вы видите, как все это происходит? Сегодня люди говорят: «Нечто великое потрясет весь мир» и все такое. Это не по Писанию. Ничего подобного. Следующее событие по порядку — это уход церкви. Почитайте в церквопериодах, вы увидите, что... Так вот, остальные вещи, которые должны произойти, будут во время бракосочетания, когда церковь будет во славе. Бог вернется, совершая великие чудеса, чудеса на международном уровне и так далее, через евреев. К церкви вообще не относятся. В 3 главе церковная эпоха заканчивается. Это так. И церковная эпоха заканчивается с таким крохотным меньшинством, что мы видим... Послушайте, сегодня утром я еще раз это прочитал, у меня просто сердце разрывалось. Положение и отношение Христа в конце церковной эпохи, что находится с 20 стиха по 22 стих в Откровении 3. Только подумайте, в конце Христос, где же Он находится, где же Он оказался в конце церковной эпохи снаружи Своей церкви, изгнанный деноминациями и вероучениями? Какое у Него отношение? Старается снова войти. Такому состоянию можно только посочувствовать. Далее мы здесь видим, что после всего этого Он услышал, как с Ним заговорил голос. Что это означало? Дух оставил землю? После всего этого, так начинается первая глава, вернее, первый стих. «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе». Откровение 4.1. «После ухода церкви была открыта дверь, и мы проходили все это и увидели, что именно Христос был этой дверью, и тот же голос, который ходил среди 7 золотых светильников, тот же самый голос Он услышал и на небе, говорящий: «Взойди сюда». Иоанн взошел. Это символизировало то, что церковь уйдет в восхищение. Иоанн взошел в духе, был забран на небеса и предвидел все то, что Бог обещал, и сказал ученикам: «Что вам до того, если Он прибудет, пока я приду?» Он увидел пришествие Господа. И то, что произойдет, он увидел на земле то, что произойдет на земле до восхищения церкви, и был вознесен, и ему было показано все, даже то, что будет после миллениума. О, это чудесно, правда? Так вот, мы остановились в прошлое воскресенье на 4 главе и 4 стихе. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды, и имели на головах своих золотые венцы». Так вот, мы выяснили, что это были старцы. Слово «старец» никогда не относится к ангелу или к какому-то существу. Это искупленные человеческие существа. Старцы, потому что они престолы, венцы, владычество, никогда не относятся к ангелам. Но венцы, престолы и так далее относятся к людям. И этим старцам были даны венцы и одежда, и они восседали на престолах, и мы нашли их в других местах Писания, что это были 12 апостолов. И это были 12 патриархов. Их 20 плюс 4, что означает 24, 12 апостолов, 12 патриархов. Мы даже увидели, что город, который сойдет от Бога с небес, после того, как земля взорвется и все разлетится на кусочки, и на земле не останется ничего, кроме вулканического пепла, больше ничего не останется. Моря уже не будет. Море высохнет. Как я разговаривал где-то с кем-то вчера вечером или днем, Земля раньше стояла вот так, прямо, вращаясь вокруг Солнца. По всей долготе было одинаково тепло. На британских ледяных просторах можно прокопать на 150 метров в глубину и найти пальмы. Это произошло неожиданно. Они замерзли, как в морозильнике. Как вы обезвоживаете и так далее, и замораживаете, и при сильном замораживании клубника и прочее хранится многие-многие-многие годы. Понимаете? То же самое было и в то время. Допотопное уничтожение произошло быстро, и вся земля была затоплена, и при этом атомная энергия сбила ее с орбиты, и наступила мерзлота, и она оказалась в таком состоянии. Верите, можно провести раскопки и найти их в районе полярных кругов и так далее, пальмы и прочее. Это говорит о том, что раньше там кто-то жил, был красивый вид, а сейчас она сдвинута. Я думаю, что Бог взял воду вот откуда. Когда начинается Бытие, Бытие 1, земля была безвидна и пуста, и вода была над бездной. И Дух Божий носился над водой и сказал, да будет свет. Бог тогда отделил сушу от воды, из чего и состояла земля. Но вся земля была покрыта. И так он сделал вот что. Он просто через атмосферу, он просто атмосфера и есть. Атмосфера наполнена водородом и кислородом и прочим. Значит, он просто поднял все это с земли и отделил. Тогда на земле не было моря. Бог орошал землю, даже не было дождей. Он поливал ее родниками и прочим. Орошал. Затем, когда он... Тогда он сделал только одно. Когда человек взрывом сдвинул ее с орбиты, накренил в сторону, что произошло? От этого сдвига получилось, что в одном месте жара, а в другом холод. А от жары и холода что накапливается? Проведите сейчас рукой по этим окнам. Здесь жарко, на улице холодно. Видите влажный налет? И дождь — это всего-навсего испарение, испарина. А вода — это прах. Итак, когда это... Мне нравится эта песня. «Твоя рука, мой Господь, на прерии. Твоя чудная рука на степи. Ты источники создал, горы образовал. Господь, рукой своей меня храни. Ты сделал тучи, создал тучи для дождя, из дождя моря создал, из морей облака и жизнь с избытком даровал. Ты правишь над небесами и землей, Господь. О, храни меня своей рукой». О, как велик! Да. Бог небес. Затем, в то великое время, сейчас она вот так накренена, и Он дал нам обещание, водой больше не буду, но в этот раз огнем, вместо того, чтобы откинуть ее, землю отбросило от солнца. Конечно, стало холодно. Если ее отбросит в сторону солнца, она сгорит. И точно как Он уничтожил ее водой и поместил в небе радугу, что Он больше не будет этого делать, теперь Он обещает, что сожжет ее. Так что вот когда грех и вся роскошь, и вся мерзость... Недавно я ехал по прериям, в детстве я представлял себе, читал в учебниках по истории и географии, и представлял себе огромные западные долины, когда-нибудь я сказал, я буду жить там мирно и спокойно, там не будет греха, я буду бродить по просторам, и буду охотиться, как индеец, я буду жить там спокойной жизнью всю оставшуюся жизнь, но теперь там побывал белый человек. Куда бы ни шел белый человек, его везде сопровождает грех. Это самый жестокий убийца и губитель всех людей на земле — белый человек. Из всех рас это самый отъявленный отступник. Тут недавно в газете, здесь брат Том из Африки, я увидел статью в газете недели две назад, мне кажется, и он написал, там пишут, если американцам не запретят ездить в Африку, то через 10 лет великий африканский лев подвергнется полному исчезновению. Слоны, эти отщепенцы стреляют во что попало. Фотография двух больших самцов, пытающихся поддержать раненого. Такой вид, будто слезы текут из их глаз. Самцы не хотели, чтобы самка умерла, и каждый поддерживал ее со своей стороны вот так, чтобы она не упала на землю. Просто расстреляли. Такой стрелок недостоин держать в руке оружие. Верно, у него ума не хватает правильно с ним обращаться. Пару лет назад старался согнать стадо оленей в Апите к моему хорошему другу, брату Рой Роберсону и другим, что там в конце, когда я был проводником в Колорадо. Знал, что у нас было отличное стадо. Мы с Джеффом присматривали за ними многие годы, около 80 голов оленей. И я услышал, что этим чинушам из Денвера разрешили приехать туда в таких широких штанах, в сапогах на шнуровке, ну и охотнички. И вот они приехали туда, целая свора на джипах и все такое, прикатили туда на нашу территорию, я гнал этих оленей через гору, позади них километра полтора или три, они там паслись. Нужно постоянно сокращать численность этих больших самцов и все такое, иначе стадо разделится. Это то же самое, что разведение скота и чего угодно. Дикая живность для нас ничем не должна отличаться. Это не мишень. Если хотите пострелять по мишеням, есть охотничьи угодья, где можно по ним стрелять. Позор убивать так безжалостно и бессмысленно. Это грех, это безбожно. И я насчитал 123 выстрела. Они стреляли как из пулемета с плеча, и на следующее утро брат Бэнкс Вудс поднялся со мной на гору, и я насчитал 19 луж крови. Это никакие не охотники. Большое животное можно подстреливать определенным образом, можно вонзить пулю так глубоко, чтобы оно умерло. Они просто строчили, бах-бах-бах, застрелили одного, потом другого. Конечно, они погибнут. И что будет, когда у них начнется жар, если их найдешь, они уже непригодны, они сразу гниют. И стервятники, койоты и так далее съедят их. 19 луж крови, большие самцы, вот такие здоровые копыта, и кровь растекалась на полметра из их ран. От этих выстрелов такому негодяю вообще не должны разрешать держать оружие в руках, верно? У него ума не хватает правильно обращаться с оружием. О, это ужасно, грешно поступать таким образом. Это ужасно, но таковы американцы. Канада, дорогие люди из Канады, если Америка будет так продолжать, то Канада вскоре опустится так же, как Америка. Побудьте где-нибудь недалеко от границы с Канадой и почувствуйте эту американскую атмосферу. Это Америка, это не страна, а проститутка. Это точно, и она станет еще хуже. Ей наступает конец. В Библии говорится о ее гибели. Рассказывается, что с ней будет. Америка, опустившаяся, испорченная, мерзкая, негодная. Совершенно верно. Она была великой страной. Она несла евангельскую весть. Почему же она становится такой? Потому что она отвергла евангельскую весть. И отвергла истину. Она в ужасном состоянии. Она получит по заслугам, не волнуйтесь. Я увидел это в видении, как так говорит Господь. Это уже не за горами, она поплатится за свои грехи. Когда Америка была еще Америкой, это была великая страна, величайшая из всех известных в мире со времен Израиля. Была Америка, но теперь она совсем осквернилась. Она отвергла послание, она приняла одно только. Теперь она стала... Вы верите, в каком она сейчас состоянии? Всем это известно из последних выборов. Это показывает ее духовное состояние. Она не знает. Так вот, эти старцы, восседающие на престоле с его венцом. Итак, пятый стих, начнем. «И от престола исходили молнии, громы, гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих». О, как мне это нравится, а вам? О, я сейчас себя чувствую, как будто одел пиджак, который мне тютелька в тютельке, знаете? Конечно, я имею в виду духовный пиджак. Хорошо. От престола. Давайте поговорим несколько минут об этом престоле. Это был не престол милости. Престола милости не стало. Больше нет милости. Он без милости. Как же мы будем, как же судейское место будет судейским местом Христа, местом правосудия на суде Белого престола? Разве тогда будет милость? Не будет явлено нисколечко милости. О престола суда можно кричать «помилуйте», пока голос не сорвешь. Это все равно, что кричать где-нибудь на воздух, потому что милости больше не будет. Сейчас день милости. Так вот, давайте ненадолго обратимся к Ветхому Завету и выясним, что такое милость. Обратимся и посмотрим, что произошло с этим престолом. Этот престол, конечно, является судейским местом. И сегодня есть милость, потому что Престол милости окроплен искуплением, кровью. И пока кровь находится на судейском месте, тогда это уже не осуждение, а помилование, потому что некто умер, чтобы отвести осуждение. Если вы понимаете это, скажите «Аминь». То, что кровь находится на престоле милости, показывает, что некто умер для того, чтобы отвести осуждение. Но когда церковь будет восхищена, престол милости станет престолом суда. В Ветхом, а также в Новом Завете. И святилище — это где присяжные в святилище, судья в кресле в святилище. Так вот, это судейское место и святилище наполнились дымом. Что это было такое? Как на горе Синай. Суд. Милости на престоле Божьем не осталось. Бог будет судить мир без милости. Кто из вас это знает? В тот день он признает только одно. Что же? Кровь. Только она могла умиротворить разгневанного Бога. Адам и Ева сделали опоясание ничем не хуже того, что могли бы сделать любые методисты, баптисты, пресвитеряне или пятидесятники. Оно покрывало их наготу, но через него Богу все было видно насквозь. Поэтому он убил что-то и взял мертвой кожи, кожи умершего животного, и покрыл их. Кровь должна была занять их место. Она не подпустила его гнев. Он увидел кровь и отступил, потому что кто-то пролил свою жизнь. О, Боже! Только подумайте, единственное, что закроет Богу доступ, это кровь. И его не подпустит только одна кровь, кровь его собственного сына. Когда он увидит, что это кровь его собственного сына, он не тронет, потому что это дар, который Бог дал своему сыну, чтобы искупить тех, кого он предузнал. И она не дает Богу свершить свой суд. Но когда эта кровь будет убрана, и все предузнанные будут созваны в это драгоценное тело, его церковь приготовится и вознесется, тогда на людях будет Божий гнев. О, брат! Ни за что не хочу там предстать. Пусть меня расстреляют из пулемета. Пусть меня разрежут на кусочки. Пусть меня распиливают по сантиметру. Пусть что угодно делают, как в клятве рыцарей Колумба. Пусть распорят мне живот и будут сжигать во мне серу и все такое, и отрежут мне руки, ноги, что бы ни было. Но я ни за что не хочу предстать перед Богом на том суде Белого престола. О, я хочу преподнести вот этот маленький престол перед судилищем Христа и принять его кровь. Не с чем мне прийти к тебе, Господь. Другой не знаю я, о, не что лишь кровь Иисуса. Ничего другого я не знаю. Опору, надежду мне дарит, о, не что лишь кровь Иисуса. Неудивительно, что песни Эдди Пруита не получили признания, а он был христианином, стойким христианином. Люди не хотели покупать его песни. Однажды он сказал, «Когда-нибудь я напишу такую, которую они примут». А людям хотелось, чтобы в религиозных песнях было что-нибудь более модерновое. Однажды Святой Дух осенил его, он схватил перо и написал, «Народ и ангелы дочтут Христа Царя всего, корону пусть ему несут, венчайте все его». «Ведь стою я на скале Христа, в других основах лишь песок». В других основах лишь песок. Будь то церковь, будь то друг, будь то враг, будь то страна, то ли это богатство, то ли это нищета, то ли это добро, или что бы то ни было, в других основах лишь песок. Только так все это в конце концов пройдет, но стою я на скале Христа. В других основах лишь песок. Имейте это в виду. Обратите внимание, давайте обратимся к Левиту 16 и прочитаем в начале, в самом начале Библии из законов левитов и посмотрим тут в Левите, Левита 16 главе и начнем с 14 стиха 16 главы. О, я люблю разбирать такие вещи, не спеша рассматривать их. Левит 16:14. «И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на престол милости. На престол милости. Смотрите внимательно. Мы потом углубимся в это «на восток». Не забудьте этого слова «на восток». Откуда придет Иисус? С востока, на облаке славы. Где восходит солнце? На востоке. Где взойдет Сын? На востоке. Как располагался престол милости? В сторону востока. Почему я сделал так, чтобы вы сидели в эту сторону? В сторону востока. Почему алтарь стоит на восточной стороне? Мы увидим это немного погодя. Как прекрасно. Я все это нарисую. Я просил, кого только мог, приносить с собой бумагу и так далее, чтобы срисовали эти чертежи через несколько минут. Хорошо. Покропит на восток и пред крышкою. Семь раз покропит кровью с перста своего. О, как это прекрасно! Семь раз на восток! Что это значит? Что семь периодов церкви будут покрыты кровью? Аллилуйя! Крови Иисуса Христа предостаточно на вчера, на сегодня и навеки, и на каждый период для спасения всех грешников, исцеления всех больных людей, свершения всех чудес, всех знамений. Семь раз в те далекие времена в Ветхом Завете за 1490 лет до прихода Христа. Только подумайте, символ. Семь раз будет «и заколет козла жертву за грех за народ и внесет кровь его за завесу, чтобы сделать с кровью его то же, что делал с кровью тельца, покропить ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от прегрешений их, во всех грехах их, так должен поступить он и со скинией собрания, находящуюся у них, которая среди нечистот их». Что это было такое? Престол милости на ковчеге, где они склонялись на колени, а внутри ковчега было что? Закон. А закон, нарушение одной заповеди, влекло за собой смерть без милосердия. Но для того, чтобы была явлена милость, на жертвеннике должна была находиться кровь. Они окропляли престол милости, а престол милости — это алтарь, где склоняешься на колени и просишь милости. Не дай Бог, если мы заберем его из наших церквей. Тот старомодный алтарь, где человек может встать на колени и взывать к Богу о милости. А милость обильно и свободно растекается из крови Господа Иисуса. Так вот, милость тут тоже есть, это престол милости. Но обратите здесь внимание, тут уже не престол милости, потому что там были молнии и гром и голоса. При помиловании нет никаких молний и громов. Это суд. Давайте обратимся к Исходу, 19 главе Исхода, к 16 стиху. Исход, 19 глава Исхода, и давайте начнем с 16 стиха. «На третий день, послушайте, что когда Бог взошел на гору Синай, на третий день при наступлении утра были громы, молния и густое облако над горою и трубный звук весьма сильный». Что такое трубный звук? Это архангел. «И вострепетал». Слушайте, «вострепетал весь народ, бывший в стане». Суд. Их стан двигался, и Бог дал им благодать, чтобы обеспечить их странствие, но они потребовали закон. Бог хотел, чтобы они были междинационными, а им захотелось создать из этого деноминацию, чтобы им было о чем поспорить, вместо того, чтобы просто следовать за Богом и жить под Его правосудием, под Его силой. Благодать усмотрела пророка, благодать усмотрела искупление Агнца, благодать усмотрела все эти вещи, тем не менее, они захотели суда. Им захотелось самим что-нибудь сделать. Бог сказал: «Собери их, они у меня узнают, что это такое. Я покажу им, что это такое». Читайте, слушайте. «И трубный звук становился все громче и громче, пока не потряс землю». Вы видите, что такое суд? Я такого не хочу. Я хочу милости. Брат Данхам, брат Фред спрашивает. Где находится место Писания? Это Исход, 19 глава и 16 стих, брат Фред. Исход 19:16. Так вот, обратите внимание, 17 стих. «И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу». Ого! Я хочу встретиться с ним мирно, а не в таком виде. «И стали у подошвы горы». Вдали. Помните, вокруг горы провели черту. Даже если бы корова прикоснулась к той горе, она должна была сразу же погибнуть. Нельзя было входить в присутствие Божье. И Бог и вывел Моисей народ. Теперь 18 стих, следующий стих. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне». Просто дымилась и пылала, как печь. Как он сошел? Не в своей славе Шекина, но в огневе своих судов. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Брат, я не хочу там оказаться. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Моисей говорил, они люди, они вовсю тряслись. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди, подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Люди сидят в конце церкви и смеются над человеком, говорящим языком или танцующим в духе. Им конец, похулили Святого Духа, обречены навсегда. Кто скажет слово против Святого Духа, тот никогда не будет прощен ни в этом мире, ни в будущем. Не глазейте, уставившись на него, держитесь от него подальше или же примите его. Лучше не будем об этом месте Писания. Прочитайте его дальше, все остальное, посмотрите, что сказал Бог, а народ сказал: «О, Моисей, ты говори, пусть Бог больше не говорит». Теперь мы жалеем, что попросили этого. Видите? Ты говори нам, Моисей, если Бог будет говорить, мы все умрем. Верите, Бог совершил искупление. Так вот, голос от престола. Обратите внимание на этот престол. Перед престолом было семь звезд. Голос звезд, голоса. Видите, там был не один, здесь в Откровениях четыре или пять. Мы видим, и от престола исходили молния, громы и гласы. Не один голос, а голоса, множественное число. Что это означает? Бог говорит к церкви, отражая себя через семь духов. Когда говорит истинный помазанник Божий, это голос Божий. Отвергнуть его значит сдвинуть светильник. Понимаете? Голоса, голос семи периодов церкви. Вот здесь в углу. Голоса говорят с громом и молнией. В наше время люди такие: «Ну, мы против того, чтобы за кафедрой упоминали слово «ад». О, Боже мой, такие... Нам нужны мужи Божьи. Мужи, которые не станут колебаться. Не все могут быть проповедниками. Но у вас есть голос. Если вы не можете сказать людям проповедь, если вы проповедник, то вы призваны проповедовать за кафедрой. Если нет, то вы все равно проповедник. Но покажите людям проповедь своей жизнью. Пусть ваша проповедь притворяется в жизнь, а это голос Божий, который навлечет позор на отвергающих это. Люди скажут, никто не может придраться к его или ее жизни. Они милые, живут... Они, если где и есть человек Божий, так это тот мужчина или та женщина, верите? Живите своими проповедями, не пытайтесь их проповедовать. Если вы не призваны быть проповедником, все равно запутаетесь и все испортите, и запутаете людей, и все будете знать. Вы же погубите их и себя тоже. Просто живите своей проповедью. Проповедник призван говорить ее, а также жить ею. Если вы не можете ею жить, тогда прекратите проповедовать. Но вам полагается жить своими проповедями. Ладно, здесь были голоса. О, как нам в Джефферсонвилле нужны тысячи живых голосов. Гром Божий, гремящий с нежностью и святостью, чистотой, неоскверненной жизнью, живущий сегодня на земле без порока. Так точно, настоящие христиане — это гром против врага. Дьяволу не важно, как громко вы можете кричать, дьяволу не важно, сколько вы можете прыгать, сколько вы делаете это или восклицаете, но дьяволу невыносимо видеть освященную, святую жизнь, посвященную Богу. Можешь говорить ему что угодно, обзывать его как угодно, а он все равно будет любезным и будет шагать вперед, о, вот это да. Это его откидывает. Вот это гром, который потрясает дьявола. Точно как, ну вы скажете, если бы он проповедовал как Билли Грэхэм или Орел Робертс или еще какой-нибудь великий влиятельный оратор, то он был бы... О, нет! Иногда дьявол просто смеется над этим. Он вообще не обращает на это никакого внимания. Можете набраться какой угодно теологии и получить семинарское обучение. Дьявол просто сидит, откинувшись, и смеется над этим. Но когда он видит эту жизнь... Взгляните на тех учеников в тот день с содержимым ребенком-эпилептиком. Твердили, выйди из него, дьявол, выйди из него, дьявол, выйди из него, дьявол. Дьявол посиживал там, говоря, ну вы и опозорились. Видите, чем вы занимаетесь? Иисус сказал вам, Он поручил вам изгонять меня, а ни один из вас не может этого сделать. Но, брат, когда они увидели, что Он идет спокойно, ну, вот это да. Ему не надо было ничего говорить, тот бес сразу перепугался. Он знал, что ему придется уйти, верно? Потому что пришла жизнь, не только проповедь, но жизнь. Сказал, выйди из него. О, вот это да! Этого хватило? Спокойно, он знал, о чем говорил. Он знал, что делал. Так вот, голоса, голоса семи труб, вернее, голоса семи звезд, семи посланников. Но теперь смотрите. И семь светильников перед престолом, которые суть семь духов Божиих. Семь светильников. Давайте тут немножко нарисуем. Престол. Святилище. Собрание. Вот здесь было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 звезд. 7 светильников. 7 посланников. 7 духов. Это вовсе не означает, что Бог находится в 7 духах, но 7 проявлений того же Святого Духа. Где Святой Дух? Здесь, у престола. Светит. В каждом церквопериоде. Этот церквопериод отражает голоса Божьи в эту сторону. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Верите? 7 там были голоса и 7 светильников огненных. 7 духов, которые суть... 7 духов Божьих. Помните, как пару воскресений назад мы разбирали это большой алмаз? Но он шлифуется с разных сторон, чтобы в нем отражался огонь и свет. Вот таким образом Иисус Христос является началом творения Божьего. Откровение 1. Верно? Так когда же был сотворен Бог? Он является началом творения Бога. А Бог вечен, правильно? Но когда Бог был сотворен, когда младенец был зачат в утробе матери, девы, и внутри нее начали развиваться эти клетки, чтобы она потом родила этого младенца, это было началом Божьего творения. Ибо Бог стал плотью и обитал среди нас, и стал Эммануилом, Богом с нами, началом творения Божьего. Тогда в этом великом драгоценном камне, который появился из праха, потому что он был создан из праха, верно? Он ел пищу, как я, он ел пищу, как вы. А это тело из праха, он стал кальцием, поташем, нефтью, космическим светом. Но в нем обитал вечный свет. Неудивительно, что мудрецы сказали звезде: «В свет Христа ты нас веди». Те просто отражали свет от того совершенного светила, а он и был совершенным светом Божьим, началом творения Божьего. Так вот, там он был. Как же он мог отражаться через свои земные звезды после того, как мудрецы увидели его на небе, которые стали служебными духами здесь на земле? Он был изъязвлен, большой алмаз был отшлифован за грехи наши. Мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего на нем, его ранами мы были исцелены. Что же он делал? Отражал. Любой человек, утверждающий, что он слуга Божий, отрицающий божественное исцеление и его силу, не получает света от этого алмаза, не получает света от этого престола, потому что он отражает, что он вчера, сегодня, вовеки тот же. Через семь звезд и семь периодов церкви. О, хвала Богу! Думаю, что служителю присуще поклоняться Богу с кафедры с благодарением, хвалой, честью и силой. О, как реально! Моя душа так трепещет, что мне хочется кричать, бегать и прыгать, что из сил, потому что внутри у меня есть нечто, что изменило меня. Я уже не такой, как прежде. Я не такой, каким я должен быть, и не такой, каким я хочу быть. Но я знаю, что я изменился и не такой, каким был раньше. Что-то случилось, что-то произошло. И стою здесь и вижу это вечное слово, перенесшее все бури. Когда пытались сжигать Библии и все такое, она все равно сохранилась, потому что в ней сказано: «Небо и земля пройдут, но мое слово не пройдет». Сейчас недалеко от Чикаго в одной церкви на кафедре лежит Библия. Еще до Первой мировой войны у одного миссионера был один парень, стал обращенным, и он захотел подарить Библию этому миссионеру. Сказал: «Я не могу тебе дать эту, моя мать дала ее мне». Сказал: «Когда я приеду домой, я пришлю тебе другую». Он отправился обратно по морю, и немецкая подводная лодка взорвала корабль. От него не осталось ни кусочка, и через 2 года где-то на берегу люди увидели плавающий ящик. Некоторые подумали, что это, возможно, из утонувшей утвари, так что они вытащили ящик и открыли его, 2 парня на прогулке. И там единственное, что уцелело, была та Библия, которую он отправил миссионеру. Она лежит сегодня в методистской церкви, недалеко от Чикаго. «Небо и земля пройдут, но мое слово не пройдет». Во время наводнения здесь в 1937 году, это старенькая церковь, когда в ней был еще земляной пол и так далее, мы могли проплыть над ее крышей на весельной лодке. Наводнение усилилось, и в тот вечер, когда я проповедовал Евангелие, я оставил свою Библию открытой на кафедре, когда уходил домой, предсказывая, что будет наводнение. Я сказал, я увидел, как было отмерено 6 метров 60 сантиметров на улице Спринг. Пожилой брат Джим Уайсфорд и другие смеялись надо мной. Помнишь, брат Джордж? Он сказал: «О, Билли, в 84 году на улице Спринг было только 15 сантиметров». Я сказал, я видел, как человек спустился с неба. Взял измерительную трость и опустил ее в воду на улице Спринг, сказав 6 метров 60 сантиметров. Он сказал, ты просто разгорячился. Я ответил, я не разгорячился.
«Это так говорит Господь!» Спросите их, сколько было метров на улице Спринг. 6 метров 60 сантиметров, с точностью до сантиметра. Точно, и та старая Библия, где я проповедовал в тот вечер, пошел дождь, сюда прорвалась вода и все такое. И эта старая церковь, скамейки поднялись до самого потолка, Библия поднялась до самого потолка, оставаясь здесь на плаву. Когда поднимался уровень воды, кафедра поднялась кверху, потом они опустились, и все скамейки стали обратно на то же самое место, и Библия все лежала на том же самом месте. И при таком количестве воды по-прежнему была открыта на той же главе, на том же месте. Небо и земля пройдут, но мое слово никогда не пройдет. А та Библия плавала в соленой воде 2 года, и ни слова в ней не расплылось. Божьи слова истины. Аминь. Я помню, как после этого пожилой брат Джим Уайсхарт был так доволен этим, что каждый раз, когда у него в руке начиналась боль, у него было что-то не в порядке, когда ему исполнилось примерно 75 лет, у него появился ревматизм. Здесь начинало болеть, он бежал за Библией, открывал ее и клал на то место. Боль начиналась в другом месте. Однажды я приехал, а он так обложился Библиями, что брата Джима уже было не видно, он был весь в Библии. Он сказал, это Божье обетование. Вот так. Небо и земля пройдут, но мое слово никогда не пройдет. Помню, как этот старина заходил ко мне, и здесь нет никого из его родных, не думаю. Я немножко помогал ему, знаете, потому что он был пожилым, ему были нужны деньги, он приходил. Он сказал, однажды я уезжал в Канаду, развернулся, только вышел из ворот, он сказал, «Билли, сын мой, в один прекрасный день ты вернешься, и старый дядя Джим уже не будет таскаться по этой дороге». Это был последний раз. Когда я был в Канаде, я получил телеграмму, он умер там на руках у сестры Морган. У него был сердечный приступ, ее отвезли в больницу, взглянул на нее и отошел. Сестра Марджи, она сегодня здесь? Она обычно приходит, вы все знаете, один из известных случаев заболевания раком в той баптистской больнице. Она умирала 17 лет назад. В медицинском, в клинике это зафиксировано. Умирала от рака 17 лет назад. Она живет в 412-м доме на проспекте Наблок. Работает тут в больнице медсестрой. О, благодать, спасен тобой. Джим Том Робертсон, адвокат в Луисвилле. Мы все знаем Джима Тома. Именно это побудило его поверить в это послание. Он поехал туда, его отец, один из начальников медицинского персонала в той больнице. Он поехал и расследовал, чтобы проверить, правда это или нет. И она умирала от рака, была признана безнадежной. Ее отправили домой. По всем своим данным, они считали ее уже мертвой. И его отец расследовал это дело, и все оказалось правдой. И Джим Том сказал, это ложь. Она сейчас сидит прямо здесь, я могу отвезти тебя к ней. Он реальный Бог, правда? Я так рад, что Он не смотрит на наши ошибки, а вы побуждает нас любить Его от всего сердца. Престол и молнии, что? 7 светильников, или светильников, или 7 звезд, названных 7 духами, что означает 7 проявлений Святого Духа в 7 периодах Церкви. Это 7 престолов милости для людей. Вот они, 7 престолов милости, 7 престолов, 7 церквей, 7 звезд, 7 проявлений, 7 духов, 7 светильников. О, вот это да! Бог так совершенен! Каждый, даже в закономерности чисел Библии, закономерность чисел Библии — это самое безошибочное, что только есть на земле. В закономерности чисел Библии от Бытия до Откровения не найдете ни единой ошибки. В любой другой написанной литературе найдешь изъян, не прочитав 3 стихов. А в Библии нет. Более 200 лет пытались добавить хоть одну фразу к молитве «Отче наш» или отнять от нее фразу. Она совершенна. К ней уже не добавишь и не отнимешь. Они думали, что немножко прихорошат молитву, попытались вплести и вставить в нее то да сё, или отнять что-то от нее, просто что-то не то. Верите, она совершенна. Все Божьи пути совершенны. Поэтому мы несовершенны. Но Он сказал, «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Как мы можем стать такими? Через драгоценную кровь Иисуса Христа, забыть про самих себя и просто жить в Нем. Вот так-то. Как это драгоценно. Хорошо, теперь 6 стих, если успеем его разобрать. 7 светильников. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». О, вот это да, взгляните. На это животное, исполненные очей спереди Так, подождите. Перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола было четыре, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Так вот, море стеклянное. Те, кто будет... Этот символ много не займет, но я хочу немножко тут стереть. Так вот. Итак, сейчас давайте немножко проштудируем. Символ стеклянного моря был в прежнем храме, потому что Бог повелел Моисею построить на земле такой храм, какой он видел на небесах. Всем это известно. Хорошо. И я хочу тут кое-что начертить. Скажем, здесь был ковчег в Ветхом Завете. Хорошо. Следующее, этому было название «Святое святых», а потом здесь стоял жертвенник, это называлось «Святилищем». И прямо перед этим было так называемое «Медное море». Другими словами, это было то место, где жертвы омывались. Омывались здесь, прежде чем их приносили на жертвенник, на бронзовый жертвенник или медный жертвенник, где сжигалась жертва. Так вот, хотелось бы сейчас рассмотреть, где он находился. Итак, вот это стеклянное море находилось перед престолом и перед святилищем. Просто и так запомните, семь золотых светильников располагались здесь. Вот так. И дальше стоял умывальник. Видите? Так вот, именно от них идет свет из святилища вот сюда. Итак, если вы... Вам не обязательно это записывать, если только вы хотите. Я сам нарисовал еще кое-что, о чем я хочу с вами поговорить. Но вот, видите, это называлось Медным морем. Оно было не такое уж и большое. Оно занимало в храме приблизительно такое место. Оно стояло примерно так. Как вот здесь, Медное море, это был умывальник, сделанный из меди, где омывались жертвы. Прежде чем жертвы сжигались или принимались, их нужно было омыть. О, это уже само по себе целая проповедь. О, вот это, ведь это просто поразительно. Омыты, прежде чем Бог примет какую-либо жертву, она сначала должна быть омыта. Как? Не эмоционально, но омыта словом. Так вот, можно было бы обратиться в прошлое и рассмотреть то, что тот еврейский раввин, когда я проповедовал проповедь об очистительных водах, о рыжей телице, о водах, которые хоронили, что из них делали очистительную воду, и для того, чтобы нам прийти к Богу с истинной верой, сначала мы должны пройти очистительные воды. Так точно. Нужно прийти посредством чего? Слова. О, подождите, давайте еще поговорим об этом, чтобы вы все это усвоили. Итак, начните мыслить духовно. Перестаньте быть воинственно настроенными и начинайте уже мыслить духовно, потому что тут кое-что будет высказано. Омывались для того, чтобы быть принятыми у жертвенника. Сначала должны омыться очистительными водами. Так вот, быстренько откройте со мной Ефесянам 5. Не закрывайте то место и перелистайте всего несколько страниц назад к 5 главе Ефесянам 26 стиху. Чтобы освятить ее, очистив, он говорит о церкви. Видите, давайте я возьму чуть выше, обратимся, наверное, к 21 стиху, пока вы следите. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божием». «Повинуйтесь». «Собрание». «Повинуйтесь своему пастору». «Пастор, повинуйся своему собранию». «Если появляется какая-то группировка, не занимай ничью сторону, повинуйся всему собранию». Собрание, если среди вас появляется какая-то группировка, повинуйтесь своему пастору в страхе Божьем. Верите? О, брат. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что Он и есть ваш Господин. Кто из вас, женщин, это знает? Совершенно верно. В Библии так сказано, с самого начала, так остается и до сих пор. Жены, повинуйтесь своему мужу, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. И Он же Спаситель тела. Так и муж, вы должны знать, это женатые люди и взрослые, или дети, которые достаточно взрослые, чтобы знать о жизни хорошо, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Не унижайте ее. Если вы так поступаете, то вы негодный муж. Это так. Чтобы послушать, и вот оно, усвойте это, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством... Значит, каждый поклоняющийся, получающий доступ к этому, должен прийти посредством слова. Очень многие приходят другим путем. Я не против рассказов и прочего о том, как мать умерла много лет назад и ждет вас на небесах. Это звучит неплохо. После того, как было применено слово, многие люди приходят к алтарю, потому что хотят встретиться со своей матерью на небесах. Это хорошо, так должно быть. Но к алтарю приходят вовсе не по этой причине. Вы приходите к алтарю, исповедуя свои грехи, потому что Христос умер вместо вас. По слову, значит, любые жертвы, приносимые не по слову, не принимаются, правильно? О, брат, мне не хочется этого говорить. Нет, мне не хочется этого говорить. Простите меня за такие слова. Вот почему в Библии написаны Деяния 19. Приняли ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали? Они ответили, мы не есть ли? Спросил тогда, как вы крестились? Почему не вошли сюда? Они пришли каким-то другим путем, но только не по слову. Ответили, «О, мы исполнили формулу, мы крестились у Иоанна». Он сказал, «Это не годится». Иоанн крестил только к покаянию, а не для прощения грехов. И когда они это услышали, они перекрестились. Зачем? По слову. «Омытый водами слова». В слове сказано имя Иисуса Христа. Все остальное, что к этому добавляется, ложно. Так вот, мой дорогой брат, я знаю, что это также и записывается. Не возмущайтесь. Позвольте сказать это с благочестивой любовью. Наступил тот час, когда я больше не могу молчать обо всем этом. Пришествие слишком близко, понимаете? Троебожие от дьявола. Я говорю, так говорит Господь. Посмотрите, откуда это взялось. Это появилось с Никейского собора, когда стала править католическая церковь. Слово «Троица» нигде в каноне Библии даже не упоминается. И что касается трех богов, это из ада. Есть один Бог. Совершенно верно. Так вот, тогда вы спросите, ты считаешь, что все эти люди, которые являются троебожниками из ада? Никак нет. Я считаю, что они христиане. Но, брат, наступил тот час, когда оказывается, что они искренне заблуждаются. Пусть любой человек, где угодно, когда угодно, желающий поговорить на эту тему, приедет ко мне. Любой служитель, епископ, архиепископ, кем бы вы ни были, а это записывается, пойдет по всему миру. Я прошу с братской любовью, чтобы любой человек, который слышит меня на этой пленке, в любой точке мира, пришел ко мне и показал мне хоть одно местописание или один абзац в истории, достоверной истории, где кто-либо когда-нибудь крестился во имя Отца, Сына и Святого Духа до того, как была организована католическая церковь, и я изменю свое учение. Всех людей до единого крестили в имя Иисуса Христа. И, мои дорогие братья, ваши глаза ослеплены, вы не видите всего этого? Молитесь, чтобы Бог дал вам свет. Так вот, если у вас есть место Писания в подтверждение этого, то я буду ждать вас или вашего звонка. Вы после прослушивания этой пленки вы будете умышленно жить в духовном неведении, если не возразите мне по этому поводу. Если вы хотите узнать, что свет, а что тьма, давайте спросим у Бога. Запомните, я говорю, так говорит Господь. Если вы верите, что я Его слуга, а если бы это было не по слову, то это было бы неправильно. Значит, если это не по слову, то вы обязаны прийти и поправить меня. Посмотрим, что выйдет. Это заблуждение. Я считаю, что многие тысячи троебожников, верующих в трех богов, спасены, потому что они знают только свое и не больше. Мы подойдем к этому позже по ходу проповеди. Так вот, не надо останавливать пленку и выходить из помещения, братья троебожники. Послушайте, но просто посидите спокойно несколько минут. Вы в долгу перед собой, вы в долгу перед своим собранием. Понимаете, не прекращайте брать пленки, слушайте их дальше, исследуйте это по слову и проверьте, так это или нет. В Библии сказано, все испытывайте. Я знаю, что это непопулярно, это было и с Иисусом, с посланием всегда так было. Вы любили меня, когда я приезжал и исцелял среди вас больных и страдающих. Вы считали, что это великолепно, большие толпы, церковь увеличивалась. И Иисус делал то же самое, пока однажды ему не пришлось заговорить об истине. И когда он это сделал, даже 70 отвернулись от него. И он повернулся к остальным 12 и спросил, вы тоже уйдете? Петр сказал эти замечательные слова, «Господи, к кому нам идти? Ведь только Твои слова вечны, и только Божье слово вечно. И найдите мне где угодно, чтобы Бог говорил кому-нибудь креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа». Обратитесь к Матфея 28:19, «Отец, Сын и Святой Дух», где Матфей сказал, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Если кто-то считает, что «Отец, Сын и Святой Дух» — это имя, это говорит о том, что ему не хватает образования. Это семиклашка говорит такое епископам, слушающим это. «Отец» — это не имя. «Сын» — не имя, и «Святой Дух» — не имя. Это наименование, относящееся к имени Отца, Сына и Святого Духа, которое есть Иисус Христос. Запомните, это не со злостью, это говорится с любовью и благочестивым уважением. С любовью и озабоченностью обо всем теле Христовом, к которому меня приглашали мои братья из троебожников и по всему миру приезжать и проповедовать в их собраниях. Но я никогда этого не упоминаю, когда я среди вас. Я хочу быть, если только вы сами меня не попросите, я пойду с вами в пасторат и поговорю с вами об этом. Но если для вашего собрания, то это вызовет переполох. Это вам нужно получить откровение и научить свою паству. Вы пастырь паствы. Я обращаюсь к служителям. Если вы не понимаете, приезжайте, давайте присядем и рассудим вместе. В Библии сказано, все испытывайте и хорошего держитесь. Стеклянное море, где омывалась жертва, и мы омываемся, о, не забывайте этого, мы вернемся к этому немного погодя, омываемся водой Слова. Значит, прежде чем можно туда войти, нужно услышать Слово, потому что к Богу можно приблизиться только одним способом, верой, правильно? Вера от слышания, слышания Слова. Омывающего нашу совесть, не чтобы встретиться с человеком, не чтобы встретиться с отцом, не чтобы встретиться с матерью, с ребенком, это правда, так оно и будет, но, во-первых, мы должны прийти и приблизиться Божьим путем. Мы омываемся, когда слышим Слово Божье, мы ходим верою. Благодать, то, что Бог совершил для вас. Это так, вы поверили Богу. Вы верите в Бога, и как только у вас появляется сожаление, вы уже прощены. Как я вчера разговаривал с одним братом, который немножко в этом запутался. Я сказал, смотри, брат, если бы ты что-то сказал, а твоя жена обиделась бы, ты сразу же начал бы переживать за нее. Ты сожалел бы об этом, что так сделал, ты уже покаялся в сердце. Это так. Но тебе нужно рассказать ей об этом. Тебе нужно подойти и сказать, дорогая, извини, что я так сказал. Тогда ты полностью покаялся. То же самое с Богом. Тот, кто просто скажет «я огорчил ее», ну и что из этого? Я извинюсь перед ней, но вообще я об этом не сожалею. Ты лицемер. Понимаете? Это так. Бог такого никогда не примет. Вы должны действительно сожалеть о своих грехах. А когда вы знаете, что сожалеете о своих грехах, затем покаяние, и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения своих грехов, и вы получите прощение, получите Святого Духа. Видите? Очень просто. Бог все сделал очень просто. Вот мы здесь видим, что стеклянное море было подобно кристаллу. Так вот, символом, прообразом стеклянного моря является медное море, на небесах стеклянное море. Моисей увидел его в виде стеклянного моря и сделал так называемое медное море, медный жертвенник, медную жертву, вернее, медный жертвенник. Вы знаете, о чем в Библии говорит медь? О суде. Он сделал медного змея. Что представляет собой змей? Символ змея означал грех, уже осужденный в Эдемском саду. «Пята твоя будет поражать его в голову, его голова будет жалить пету». И медь символизирует божественный суд. Медный жертвенник, где сжигалась жертва, медный умывальник, где она омывалась водой слова. Понимаете? Илия в свое время вышел, посмотрел вверх и сказал, «Небо видом, как медь, божественный суд над отверженной страной». О, вот это да! Медный, бронзовый. Так вот, мы остановились на умывальнике. И обратите внимание, этот умывальник был пустой и чистый, как кристалл. Почему? Церковь уже была искуплена. Так вот, итак, однако, чуть позже мы заметим, когда вознесутся святые со скорби, мы видим, что он снова будет полон огня. Вы знаете, вы хотели бы это прочитать? Давайте сейчас обратимся к Откровениям, 15 главе, 2 стиху, и прочитаем, где снова можно увидеть этот медный огонь. Хорошо. «И увидел я иного ангела». Вернее, увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. Это ярость Божья, следите. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. Смотрите. И победившие зверя, и образ его, и начертание, и число имени его, стояли на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и пели песнь Моисея, раба Божия. О, вы видите? Период скорби. О. Вы торопитесь? Хорошо, слушайте, давайте обратим на кое-что внимание. Как нам прийти? Мы должны прийти, это языческая церковь, к этому слову, стеклянному морю, к воде, воде слова, верно? Признать слово таким, как оно написано. Тогда жертва принимается и наполняется изнутри Святым Духом, излучающим свет данного периода. После этого теперь переходим из святилища вот сюда, от звезды вот сюда. Понимаете? Заметьте. Так вот, в конце этого периода, когда Иоанн увидел там медное море, оно было чистым, как кристалл. Что это означало? Слово было забрано с земли, восхищено в церкви, и оно было чистым, как кристалл. Крови больше не было. Церковная эпоха закончилась. Так вот, в Откровениях 15 остаток семени жены, которым были святые со скорби, пережившие скорбь, стояли, смотрите, на этом море. И оно было наполнено огнем, кровью, красными языками пламени, огнем Божьим. Они одержали победу над зверем, Римом, над его числом, над буквами его имени, над его образом, конфедерацией церквей. И вышли, И через проповеди Моисея и Илии, тех двух пророков, которые явятся Израилю, чтобы вывести эту группу людей, тех святых периода скорби, которые в то время будут введены, понимаете, церковь тут уже восхищена. Но запомните, жена восседает на престоле. В период скорби жили в царствах извне, и все ее цари приносили в город ее честь и славу. Когда мы углубимся в Откровение 22, вы это увидите. Если вы это записываете и не закрываете, когда мы к этому подойдем, вы увидите, что тут имеется в виду. У нас нет времени рассматривать все подробности и проследить по всем местам. Пройдемся только по верхам. Потом, может быть, когда-нибудь, если Господь позволит, у нас будет много времени на то, чтобы поговорить об этом. Так вот, эти святые из периода скорби, которые там появляются, проходят через великую скорбь, церковь не будет проходить через скорбь. Вы верите, что они уже оказались во славе? А здесь святые со скорби, освященные, у которых... Это наша с вами вина в том, что они никогда не слышали слова. Если бы они его услышали и отвергли, они пошли бы в ад. Они были бы ввергнуты во тьму внешнюю, потому что они отвергли слово. Но если они никогда не слышали его, Бог справедлив. У них наступает период скорби. Так вот, обратите на минутку внимание. Святые омываются тем же самым словом, потому что это тот же самый жертвенник, это то же самое стеклянное море и то же самое слово. Откровение 2.5. Или, вернее, Откровение 15.2.5. Обратите на минутку внимание. Так вот, мы так и не донесли им слово. Вот почему они оказались в таком положении. Мы так и не донесли им слова. Мы будем в ответе. Так что мы не сможем охватить всех людей. Церковь не сможет, у которой есть истина в этом периоде. Потому что они пройдут через скорбь. Это не те святые, которые умирали в прошлые времена, в те церковные периоды, потому что он сказал, они пришли после великой скорби. А великая скорбь еще в будущем, после того, как церковь идет домой. О, вот вам, пожалуйста. О, я люблю это! Послушайте, давайте продвинемся чуть дальше. Я хочу посмотреть, какое они слышали слово. Итак, давайте снова начнем со второго стиха 15 главы. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, образ его, начертание его, число имени его, стояли на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». Видите, они так и не вошли, но они слышали слово. Они слышали слово. Итак, послушайте. Посмотрите, какое они слышали учение. Проверьте, соответствует ли это нынешним церквям. «И пели песнь Моисея, раба Божия». Это ту, когда Моисей перешел на другой берег. «И песнь Агнца». Говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель». Кто этот Агнец? Господь, Бог Вседержитель. Праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Видите, кем они его признавали? Никакой не третьей личностью в Троице, но Господом Богом Вседержителем, Царем Святых. Послушайте, вы готовы? Четвертый стих. «Кто не убоится Тебя, Господи, с заглавной буквы Господь Элохим, и не прославит, кто же может не убояться Тебя, и не прославит имени Твоего?» Они были омыты той же самой водой, которой вы омываете сейчас, слыша слово в вере и силе Иисуса Христа Всемогущего. В этом заключается все откровение с самого начала, все заложено в откровении того, кем является Иисус Христос. Бог, ставший среди нас плотью. Великое чудное имя Твое. Кто не убоится и не почтит имени Твоего? Ты, ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Другими словами, мы понимаем, что значит не принять этого. Твои суды открылись, поэтому вот мы стоим. Мы теперь омыты, мы омываемся водой после того, как прошли период скорби. Мы стояли за Тебя, и мы верили Тебе. А теперь мы стоим на стеклянном море и почитаем и прославляем Тебя в отражении святого Слова Твоего. И истины светильники Твои, и суды Твои праведны. О, вот это да! Об этом можно говорить целую неделю. Крещение Святым Духом. Давайте тут кое-что быстренько начертим. Я хочу кое-что начертить. Итак, давайте продолжим прямо с того, на чем остановились. Так вот, обратите внимание, вот важная картина. Итак, это святое святых. Хорошо? Это святилище. А здесь, сначала перед входом туда, находится... Это море. Хорошо, итак, заметьте. Как нам приблизиться к Богу? Вера от слышания. Слышания Слова Божьего, которое из святого святых отражается в посланнике данного периода. Еще в том храме Соломона получалось отражение, свет от тех свечей отражался на медном умывальнике. Поэтому здесь ангел церкви периода дает в той воде отражение того, кто эта личность вот здесь. Отражает его милость, его слово, его суд, его имя. Все отражается вот здесь, где вы отделяетесь верою в это. Вы понимаете? Заметьте, как это прекрасно. На днях мы говорили об этом. Смотрите сюда. Вот. Итак, оправдавшись верою. Хорошо? Во-вторых, после того, как омылись, освятились, потом наполняетесь Святым Духом. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Вы верите? Каково было его послание? Оправдание от слышания. Освящение — это ваши дела. А в ответ на то, что вы делали в благодарность за это, Бог запечатал вас Святым Духом. Так вот, мой брат-баптист, я хочу задать тебе вопрос. Вы скажете, что же еще мог делать Авраам, кроме как верить Богу, и Бог вменил это ему в праведность? Вот здесь он больше ничего и не мог сделать, он верил Богу. Но Бог, принимая его веру, дал ему печать обрезания и запечатал его, показывая, что Бог принял его веру. И если вы исповедуете веру в Бога, но еще не были запечатаны Святым Духом, Ефесянам 4.30, если хотите записать Ефесянам 4.30, не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы и запечатлены. А вы запечатлены только тогда, когда получили Святого Духа. Насколько его хватает? До следующего пробуждения. До нашего искупления. До того самого дня искупления. От этого никуда не уйдешь. Вы не сможете от него уйти, потому что он не уйдет от вас. Понимаете? Ибо вы запечатлены до дня искупления. Никакое будущее, никакое настоящее, ни опасности, ни голод, ни жажда, ни смерть, ничто не отлучит нас от любви Божьей, которая во Христе. Павел сказал, я полностью уверен в этом. Вот так-то. Вот вам, пожалуйста, вы запечатлены до дня искупления. Обратите внимание, тут снова вспоминается прошлое воскресенье. У меня еще есть время, я просто... Смотрите, смотрите сюда. Дух. Дух, душа и тело. Хорошо. Берите тело, душа, дух. Так, давайте я сотру это и изображу вам кое-что. Теперь я здесь кое-что нарисую. У меня не было возможности нарисовать это в прошлое воскресенье, так что я сам нарисовал это здесь, на этом листе желтой бумаги. Я хочу, чтобы вы это записали и поняли, что я имею в виду. Вот, те, у кого есть карандаши. Итак, это тело. А это душа. А это заглавной буквы Дух. Дух, Святой Дух. Хорошо. Так вот, из этого мы состоим. Обратите внимание... Вот здесь святилище. святое святых. Здесь жертвенник, святилище. А это море.
Море. Именно там вы слышите слово. Вера от слышания. Слышание — слово. Отделение. Море отделения. Отделительное море. Так вот, обратите на это внимание. Итак, вот сюда есть только один вход, и сначала нужно прийти именно сюда. Правильно? Так вот, жаль, что у меня нет места, я написал бы «здесь девы», когда брачный ужин, вот еще что. Видите, как этот человек попал сюда на брачный ужин, и он вошел каким-то другим образом? Здесь была дверь, Иисус сказал, «Я есть дверь», и здесь был поставлен этот свадебный стол, и везде вокруг сидели люди, и вот здесь был один человек, который был не в брачной одежде. И когда вошел царь, он сказал, «Как ты сюда попал, мой друг?» Как же ты сюда попал? Это говорит о том, что он не вошел этой дверью, он вошел через окно, или прошел через черный ход, или через какое-то вероучение или деноминацию. Он не прошел через дверь, ведь на Востоке до сих пор так и осталось. Жених, который собирается жениться, сам раздает приглашение и дает одежду всем, кого он пригласил. О-о-о! Мое сердце просто места себе не находит от радости. Когда я думаю об этом, никто не может прийти ко мне, если мой отец сначала не даст ему приглашение, и все, кого отец дал мне, придут ко мне. Когда мы были призваны до основания мира, наши имена были записаны в книге жизни Агнца, чтобы мы увидели свет, получили Святого Духа и ходили в нем. Когда Агнец был заклан, наши имена были записаны в книгу в то же время, когда туда было записано имя Агнца. В Библии, мы подойдем к этому попозже, сказано, «Он обольстил на земле всех, чьи имена не были записаны в книге жизни Агнца от основания мира». Обратите внимание, значит, если он сам жених, когда он стоял у двери, человек показывал приглашение, говорил, «Возьмите, пожалуйста, спасибо». Он брал приглашение, откладывал его и надевал на него одежду, чтобы все выглядели одинаково. Мне это нравится. Верите? В силе Божьей, в церкви живого Бога, богатые, бедные, рабы, свободные, чернокожие, белые, смуглые, желтокожие, все выглядят одинаково, потому что они облечены в ту же самую силу Святого Духа. Понимаете? Так вот, это значит, что он не прошел через дверь. Так вот, обратите сейчас внимание. О, если бы человек попытался войти в святое святых, пусть кто-нибудь, какой-нибудь библейский учитель подскажет мне, если бы кто-нибудь перешагнул в это святое святых, не пройдя здесь, то он бы погиб. Однажды сыны Аарона взяли чуждый огонь, какой-то деноминационный огонь, так как там не было деноминационного огня, и они погибли у двери. Это так? Или, мне кажется, это были сыновья Илия. Сыновья Илия принесли его. Он представлял сыновей Аарона, которые были священниками. И так вот. Итак, в тело есть один вход. Как же контролируется это тело? Теперь смотрите внимательно и приготовьте карандаши. Вот ворота с этой стороны, ведущие в тело. Один, два, три, четыре, пять. Вы это перерисовали? Так вот, первые ворота вот здесь — это зрение. Обоняние, слух и вкус, и касание или осязание, можно назвать, или так, без разницы. Итак, это чувство в теле, верно? Кто из вас это знает? Шесть чувств управляют телом. Вот после того, как проходишь это, есть еще душа. Эти чувства снаружи, это внешняя структура. Так вот, здесь один, два, три, четыре, пять. Пять атрибутов в душе. Вы их записываете? Первый — это воображение. Воображение. Второй — это совесть. А третий — это память. И четвертый — рассуждение. А пятый — любовная привязанность. Так, вы все записали? Если нет, тогда скажите мне сейчас. Вы все записали? Зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Тело — это вход в тело. Душа — это воображение, совесть, память, рассуждение и любовная привязанность. Это чувства или атрибуты, или как бы чувство души, а душа — это натура духа, который внутри. Потому что душа только выражает атмосферу того, что внутри вас.
Она находится там, где освящение. Душа подпадает там в ту же самую категорию. Хорошо. Так, все все записали? Хорошо. Так вот, к этим воротам есть только одни. Одни ворота. Они называются «собственная воля». Вы в ответе за то, что туда входит. А что здесь происходит? Что это? Тело должно быть омыто. Умывальник. Освящено вот здесь. Наполнено Святым Духом здесь. И это снова становится судейским местом Бога. Тогда Бог восседает в вашем сердце. Стоит вам оступиться, вы говорите, ой-ой-ой, я поступил неправильно. Некоторые люди говорят, я не чувствую осуждения, когда хожу с короткой стрижкой, женщины. Я не чувствую осуждения, когда пользуюсь маникюром или косметикой, или чем бы то ни было. Я не чувствую осуждения, когда хожу на танцы. Я не чувствую осуждения, когда говорю какую-нибудь невинную ложь. Я не чувствую осуждения, когда играю в бридж на картежной вечеринке. Вы знаете почему? Вас ничего нет, нечему осудить. Совесть меня за это не мучит. У вас столько совести, сколько у змей бедер. Так что вы просто, у вас нет никакой совести, вот и нечему вас мучить. Вы от мира сего. Но я призываю вас, позволите Иисусу Христу войти сюда и попробуйте хоть раз это сделать. Брат, ты почувствуешь такое осуждение, что сразу уйдешь оттуда и выбросишь все это из головы, я тебе гарантирую. Потому что он свят. Послушайте, я цитирую Писание. «Если вы любите те вещи, то есть мир, мирские вещи, то это потому, что у вас даже нет любви Божьей». Как это собственная воля? Почему ты называешь это собственной волей, брат Бранхам? Потому что это снова ставит мужчин и женщин точно так же, как Адам и Ева в Эдемском саду. Перед чем? Перед двумя деревьями? По собственной воле. Это смерть, а это жизнь. По собственной воле, свободный моральный выбор, Бог поместил первого человека, Адама и Еву, вот сюда, со свободой морального выбора. Он ставит вас в такие же условия. И вы сможете разобраться со всем этим вот здесь, только посредством своей собственной воли. Аллилуйя! Своей собственной воли. Вы должны по своей воле возжелать исполнять Божью волю. Вы должны избавиться от своей собственной воли, чтобы впустить внутрь Божью волю, потому что это единственный канал, который ведет к сердцу. О, вы можете присоединиться к церкви, баптисты и пресвитериане. И вы, методисты, и пилигримы святости, можете дойти до освящения, но вы должны по своей воле возжелать исполнять Божью волю, по собственной воле впустить сюда внутрь Святого Духа, чтобы исполнить верующих, будут сопровождать эти знамения, во имя Мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, возложат руки на больных или возьмут что смертоносное и так далее. Эти знамения будут сопровождать тех, кто добровольно сделал мою волю своей, и дела, которые я творю, и они сотворят. Надеюсь, вы этого не пропустите. Нужно по своей воле возжелать исполнять Божью волю. Вы понимаете, что имею в виду? Смотрите сюда. Поговорим о светилище, умывальнике. Это огни, светильники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У каждого из них свет. Откуда они берут свет? Где отражается свет? Куда он отражается? Он не отражается где-то в углу на какую-то деноминацию. Он указывает обратно сюда на Слово, на очистительные воды. Фью. Ибо покаяние и прощение грехов, Луки 24:49, должно быть проповедано во имя Его всем народам, начиная с Иерусалима. Как же учили о покаянии и прощении грехов в Иерусалиме? Насколько это распространялось по всему миру? «Покайтесь, — сказал Петр в Деяниях 2:38, — и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Это послание должно разойтись по всему миру. И тогда придет конец. Тогда будет конец, после того, как это послание разойдется по всему миру. Разве здесь эти светильники отражают свет на какую-то методистскую, пресвитерианскую или пятидесятническую деноминацию? Конечно же нет. Он отражается здесь как «Я есть, не я был», не три или четыре разные личности, но Бог восседает там, отражаясь в каждой из тех церквей. Оглянитесь в прошлое и посмотрите, что они совершали. Мы недавно проходили историю. Они отражали его таким, каким он был, какой он есть и каким он всегда будет. Тот, кто был, стоило Яну лишь мельком взглянуть на это, он сразу сказал, «Тот, кто был, кто есть и придет, всемогущий Бог, творение Божье, Альфа, Омега, начало и конец». Вот это отражение истинного света. Вы понимаете? Аминь. Уже первый час я... У меня... Послушайте. Давайте поторопимся, чтобы вы смогли это срисовать. Мне очень не хочется слишком долго задерживать вас, но я не знаю, когда я еще увижусь с вами. Понимаете, а я так хочу, чтобы вы это усвоили. Друзья, это жизнь. Послушайте, я не говорю этого потому, что подразумеваю. Если бы я наговаривал такое, тогда я... Вы неправильно понимаете то, что в моем сердце. Я не пытаюсь наговаривать. О, это же просто ничтожный вы. Не это я стараюсь сделать. Если вы не приняли этот свет, я стараюсь указать вам на этого. Вот здесь. Не настоящего за этой кафедрой, а на того, который на том престоле. А этот престол должен стоять в вашем сердце, тогда вы увидите точно то же самое, что отражается здесь. Что такое здесь вверху? Отсюда отражается вот это. А это оно, слово. Омыты водой слова, посредством слова. Омыты водами, очищающими от мирских вещей, от мира посредством слова. В слове говорится, что он вчера, сегодня, вовеки тот же. Там не говорится, он тот же в период Пятидесятницы при учениках, а в следующем периоде он изменился. Нет, он тот же самый. Понимаете? Там так говорится, и вы этого не измените. Об одной из таких деталей можно было бы говорить часами. Но я надеюсь, что теперь вы понимаете это. Если Бог призвал вас, вы это поймете. Вот во что я верю. Хорошо, друзья. Итак, что это? Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Душа, тело, дух. Всюду одинаково. Так вот, светильник отражает слово, истинное слово. Отражает что? Что бы отражал этот светильник, если бы в нем отражалась эта слава Шекина? Он отражал бы славу Шекина. Правильно? Если ваш свет в семинарии, то вы будете отражать семинарию. Если он у вас в методистской семинарии, то вы будете отражать методизм. Вы отражаете. Если он у вас в пятидесятнической семинарии, то вы будете отражать пятидесятчество. Но если он у вас во славе Божьей, у горящего куста. Ведь когда Моисей выходил из его присутствия, ему приходилось чем-то покрывать свое лицо, чтобы люди хотя бы могли смотреть на него, правильно? Он был исполнен силы Божьей. Стефан, человек, исполненный Святого Духа, попробуй остановить его. Да, это все равно, что попытаться потушить горящий дом в ветреный день. Потушить огонь из горящем доме в ветреный день. О, чем больше его задували, тем больше он разгорался. Да его невозможно было остановить. Даже когда его поставили перед судом Синедриона, в Библии сказано, что он стоял там видом подобный ангелу. Не думаю, что слово «ангел» означало только то, что он стоял там как некое существо, но ангел точно знает, о чем говорит. Так и любой ангел, посланнику церкви периода, не надо спрашивать и узнавать, как считает семинария, он знает, что Бог сказал в своей Библии, ту силу, отражающуюся в доказательство того, что он вчера, сегодня, вовеки тот же. Он не боится, он говорит ту истину, которую он точно знает. А Бог стоит рядом и подтверждает это такими же самыми знамениями и чудесами, и тем же самым словом. Вот это ангел. Стефан стоял там, сказал, «Я знаю, о чем говорю». Сказал, «Вы жестоковыйные и с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Святому Духу, как отцы ваши поступали, так и вы, — сказал, — кто из ваших отцов не убивал пророков, не построив им затем гробницы, вы деноминации, которая из вас не сделала то же самое?» Видите? Строите тут большие подбеленные дворцы и морги и прочие, и еще говорите о Боге, вы сами и уложили его в морг, вы сами и загнали его в могилу. Вот кто в самом деле загнал его тогда в могилу, большая церковь, подбеленная как дворец, деноминация, фарисеи и саддукеи, которые загнали его туда, а потом еще строят ему памятник. Позвольте сказать вам, что Христос — это живое существо, он не какой-нибудь покойник, он воскрес из мертвых и жив по веки веков. О, брат, конечно. Что происходит? Это отражает что? Это отражается отсюда. Что же получается? Каково его истинное отражение? Значит, во-первых, отражается его имя. Правильно? Это отражает его имя. Во-вторых, отражает его силу. Понимаете, что я имею в виду? Это отражает все, кем он является. Так что если это отражает вот этому периоду все, кем он был, значит, он тот же. слава! Что же это? Это отражает его таким, каким он был, какой он есть, каким он всегда будет. Потому что это исходит прямо от престола Божьего. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот же Бог, та же сила, та же слава, все то же самое. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. О, брат! Давайте продвинемся еще чуть дальше. Так вот, давайте возьмем оставшуюся часть этого шестого стиха, четвертой главы. Я записал здесь некоторые комментарии об этом, я хочу поторопиться и добраться до них, если смогу. Так вот, остальное, после окончания этого стиха, там просто все повторяется, говорится о том, что они делали. Посмотрим, закончим мы с этим или нет. Стекло, стеклянное море, теперь мы знаем, что это такое. Посреди престола четыре животных или живых существ. Так вот, у кого из вас есть исправленное издание Библии? В исправленном издании написано «живые существа». Не знаю, почему у короля Якова написано «живые». Было четыре животных. Но я взял греческий словарь и открыл библейский словарь и выяснил, что это означает. Вот что это значит. Итак, будьте внимательны. Это переведенное здесь слово, пометьте его себе, чтобы вам тоже его посмотреть обязательно. Понимаете, я хочу, чтобы вы помечали то, что я говорю, если можете или хотите. Хорошо. В исправленном издании говорится «живые существа». Итак, смотрите. «И там было четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». И здесь дальше описываются животные, к чему мы подойдем через минуту. Так вот, животное здесь представлено. У вас в Библии есть сноски на полях? Что на слове «животное»? Если да, то прочитайте эти сноски. Я заметил, что доктор Скоуфилд отметил это у себя. «Животное» означает, у него тут есть написано «живые существа». О, вот это да! Итак, смотрите, это греческое слово «зум», вернее, «зоон», «зоон». Так вот, в греческом это называется «зоон», что означает «существо». Так вот, это не так. Если вы хотите это прочитать, у нас нет времени, я собирался это прочитать, но не успею. Запишите Откровение 11, 13 и 17. Так вот, там, где упоминается животное в Откровениях, в главах 11, 13 и 17, здесь они также называются животными, но те животные — это перевод слова «терион». «Терион». Слово, греческое слово «терион» означает «дикий, неприрученный зверь». «Терион» означает «дикий, неприрученный зверь». Но «зоон» означает «существо». Понимаете? Четыре живых «зоон» — существа. Не дикие звери «терион», но «зоон» — живые существа. А терион — это дикие, неприрученные животные. Другими словами, если вы просмотрите 11 главу, зверь Рима, 13 глава, Соединенные Штаты, 17 глава, Соединенные Штаты и Рим вместе, деноминационные церкви, объединившиеся с католицизмом, становятся необращенными, неприрученными к Евангелию. Неприрученными! Слава Богу, мы из Большой Методистской Церкви, Баптистских, Пресвитерианских, Пятидесятнических деноминаций. Мы знаем, о чем говорим, никто нам не нужен, не будет нам указывать. Вот вам, пожалуйста, неприрученные, необращенные, бесчувственные, непримирительные клеветники, невоздержанные и презирающие добрых. Имеют вид, пробел на ленте. Проходите это сейчас. Мне сейчас так и хочется разбить это в пух и прах, чтобы это хотя бы записалось на пленку, но у нас нет на это времени. Итак, вы понимаете, кто из вас понимает, скажите аминь. Берите они. Что такое зум? Зоон? Живые существа. Возможно, это произносится как зоон, зоон. Как вы произнесли это? Зоон, я бы сказал зоон, и терион, терион, терион. Видите? Так что это означает непрорученные звери, дикие животные. Вот что эти звери. Возьмите, откройте греческий словарь, найдите и проверьте, это то же самое слово. Загляните сюда и уберите. Возьмите греческий учебник, возьмите эмфазик, диаглот и проверьте, правда это или нет. А это правда. Это означает «неприрученный зверь» в Откровениях 11, 13 и 17. И здесь в Откровениях 4 это означает «живое существо». Не животное, хотя оно названо животным, но это не так. То же самое в Иезекииле 1:8, то есть с 1 по 28. Может быть, мы подойдем к этому через минуту, хорошо. Неприрученный, необращенный, дикий зверь, неприрученный, но это живые существа. Кто они такие? Это не ангелы? Знаете что? Давайте прочитаем из Откровений 5, как раз на другой странице. Откровения 5 и... 11 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов, ангелов, множественное число, вокруг престола, и это союз, и животных, и старцев». Видите? И союз. Понимаете? Это были не ангелы, и это были не старцы, это были живые существа у престола. О, разве это не прелесть? Живые существа. Это не ангелы, потому что это как раз здесь и доказывается. Видите, и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев. Здесь есть три разных категории. Надеюсь, вы уже все срисовали эту схему здесь внизу. Итак, я хочу вам показать. Есть три разных категории. Три разновидности, смотрите, вокруг престола, здесь престол. Так вот, во-первых, у этого престола находятся четыре живых существа. Дальше идут 24. Вот так. Старца, восседающих на престоле, на своих престолах, маленьких престолах, ниже. А здесь вокруг большие сонмы ангелов. Вокруг престола. Понимаете, что я имею в виду? Они все разные, отличаются друг от друга. Это ангелы, это старцы, а это живые существа. Не будем пока забегать вперед. Давайте на минутку приостановимся на этом. Живые существа. Кто же они такие, если это не ангелы, не искупленные люди? Кто же они такие? Вы хотели бы узнать? Вот мое истолкование. Надеюсь, что оно правильно. Я так верю. Это Божьи охранники Его престола. Так вот, мы тут немножечко сотрем. Итак, вы верите, это не ангелы и не люди. Это не дикие звери, это существа, живые существа. Итак, вот престол Божий. А это Его охранники. Давайте еще немного прочитаем и через несколько минут выясним. Понимаете, это Божьи ангелы, вернее, Божьи охранники Его престола. И они... Давайте откроем одну минутку. Давайте вернемся к Иезекиилю. Я выписал здесь эти вещи, и мне очень не хочется их пропускать, зная, что это... Давайте вернемся к первой главе Иезекииля, и давайте начнем с 12 по 17 стих, на минутку. «И шли они, каждая в ту сторону, которая пред лицом его». Так вот, мы будем рассматривать через пару минут, и запомните, вот этот 7 стих. Взгляните, как они выглядели здесь в 7 стихе той же самой главы, в Откровениях 4. «И первое животное было подобно льву, второе животное было подобно тельцу, третье животное было, имело лице человека, и четыре животных были подобны орлам летящим». Четвертое животное подобно орлу летящему. Вот так вот, когда Иезекииль увидел славу Божью, он увидел то же самое, что увидел Иоанн. Вы помните, как в прошлое воскресенье мы говорили о славе Божьей и показывали фотографию, которую он позволил сделать у нас? Помните? Слава Божья, то же самое видел Иезекииль, то же самое видел Иоанн. Вот она сегодня показывает, что Иисус Христос тот же самый во времена Иезекииля, то же самое было здесь на земле, тот же Бог сегодня здесь с нами, вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот, кто был, кто есть и придет. Вход в душу, тело и в дух. Медное море, слово, освещающее нашу душу и наполняющее Святым Духом. То же самое, верите? То же самое. Итак, смотрите сюда. Хорошо. «И дух, куда бы они ни хотели пойти, туда и шли, во время шествия своего не оборачивались». Они не могут обернуться. Если они шли в эту сторону, то они шли как человек. Пошли в эту сторону, шел как орел. Пошел в эту сторону, как телец. Направляясь в эту сторону, шли как лев. Им невозможно было идти обратно, они шли только вперед. В какую бы сторону ни пошли, каждое из животных. А что животное означает в Библии? Силу. Хорошо. Означает силу. Теперь. «И вид этих животных и был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и свет исходил из огня, это Бог, из огня исходил свет, не космический свет, а вечный свет. И животные быстро двигались туда и обратно, так подождите, животные быстро двигались туда и сюда, и как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес, устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их, это было колесо в колесе. Что это за символ, брат Бранхам? Что это значит? Это значит, что эти охранники были у Божьего ковчега, они были в пути, передвигаясь на колесах, когда их видел Иезекииль. Но когда их увидел Иоанн, они уже заняли свое надлежащее положение на небесах. Ковчег Божий находился на земле, передвигаясь на колесах. Когда его переносили с места на место, это означало, что он был в пути. Его носили по всей пустыне, вплоть до самой постройки храма и так далее. Но теперь он вознесен, потому что церковная эпоха закончилась, и он вознесен во славу. Понимаете, теперь он стационарно стоял на небесах в окружении всех ангелов и прочих. Мы видим, что потому они сняли венцы и пали на свои лица и воздали славу ему. Видите, это были Божьи охранники храма, ковчега. Итак, запомните, Божьи охранники ковчега или престола милости. Так вот, запомните, сколько? Иоанн видел сколько? Четыре. Сколько увидел тот? Он тоже увидел четыре. Четыре живых существа. Итак, смотрите, они оба увидели то же самое видение. А четыре — это число Земли. Вы знаете об этом? Кто из вас знает, прежде чем мы в это углубимся, что четыре — это земное число? Безусловно. Как четыре еврейских — это Земля. Это число Земли, избавления. Избавления. Имейте в виду это слово «избавление», потому что через минутку я буду делать на этом сильное ударение. Понимаете, избавление. Так вот, в раскаленной печи было трое еврейских юношей, но пришел четвертый. Пришло избавление. Лазарь находился в могиле три дня, но когда наступил четвертый, он был избавлен. Четыре — это Божье число избавления, так что это говорит о том, что эти существа должно быть каким-то образом связаны с землей. Надеюсь, вы сейчас не слишком проголодались. Надеюсь, ваш духовный аппетит сейчас немножко выше физического, да? Хорошо. Итак, обратите внимание, у них есть глаза в Иезекииле и здесь, спереди, сзади и внутри. Давайте это прочитаем. Смотрите сюда. Видите, вы здесь, видите, по-моему, здесь говорилось, животные, четыре лица, подобные орлу, и крылья, исполненные очей снаружи, внутри, смотрите. И каждое, и четыре животных имели по шести крыл вокруг, и они летали и так далее, у них были глаза снаружи, внутри и сзади. Это говорит об их разумности. Они знали, что было, что есть и что будет, потому что они были у самого престола, так близко, что они даже не были людьми. Стражники храма, вернее, не стражники храма, стражники храма — это 144 тысячи, но это охранники престола милости, охранники престола, престол прямо рядом с Богом, живые существа, стоящие там, ближе всего к Богу. Их разумность, они знали, что было, что есть, что будет. У них были очи снаружи. Это говорит о том, что они видели, что будет в будущем. Очи внутри знают все, что сейчас. И очи сзади знали, что было. Что было, что есть, что будет. Отражают через церковь периоды того, кто был, кто есть и придет. Иисуса Христа, который вчера, сегодня, вовеки тот же. Не закрывайте здесь. Через несколько минут мы еще будем просматривать. Рассматривать все это на доске. Будьте внимательны. Одну минутку. Показывает их разумность. И это значит, что они знали, знают, они знали все, что будет в будущем, что в настоящем и прошлом, и все, что к этому относится. И их, они были неутомимыми, они никогда не уставали, они никак не могли иметь что-то общее с человеком. Он устает. Они были неутомимыми, они пели «Свят, свят, 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 Господь, Бог всемогущий, свят, 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 весь день и всю ночь, во все времена, свят. Давайте вернемся на минутку, давайте вернемся назад. Мне вспомнилось место Писания, Исаия 6, быстренько, смотрите, Исаия увидел то же самое в точности. Каждое видение Господне, об этом я и говорю, если видения, которые у нас сегодня, не совсем библейские видения, тогда они ложные. Если они отражают или какое-нибудь откровение показывает, что Бог не таков, каким Он был всегда, то это ложное откровение. На нем построена вся церковь, Матфея 17. Давайте посмотрим Исаия 6 глава. Этот молодой пророк во всем полагался на этого доброго царя, и тот покупал ему разную красивую одежду, и он был пророком, и он там хорошо устроился, но однажды царь умер, так что ему пришлось вертеться самому, и так он пошел в храм помолиться, потому что он все крутился там при царском дворе, чтобы этот добрый царь был хорошим святым человеком, но он пришел, увидел, как жили люди, потом он пришел в храм. Итак, слушайте. «В год смерти царя Озии видел я Господа сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Слава! Что такое края его рис? Вот они, ангелы, существа. Края его рис, которые следовали за ним, края риза, это то, что тянется позади, понимаете, края его рис наполняли храм. И вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждый лице свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы». И когда поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Ого, вот это да! Это говорит о том, что эти видения у каждого из тех людей были полностью одинаковыми. Свят! Свят, свят! Они неутомимы днем и ночью. Свят! Свят, свят Господу! Давайте сейчас возьмем еще раньше, чтобы обязательно понять этих персонажей правильно. Впервые эти охранники упоминаются в Бытие. Итак, запомните, все, о чем мы проповедуем, должно прослеживаться от Бытия до Откровений. Всегда, когда у вас возникает вопрос, подойдите и спросите меня. Понимаете, это должно быть по всей Библии. Не только в какой-то ее части, потому что Бог не изменяется. Каким Он был в Бытие, такой Он и сегодня, и таким Он был в средние времена. Он всегда тот же самый, понимаете? Так вот, в Бытие, когда эти херувимы, вот как я их нашел, я должен был вернуться назад, чтобы узнать, кто они такие были в начале. Давайте сейчас на минутку откроем Бытие 3.24. Бытие 3 глава и 24 стих. Вам нравится? Хорошо. Так, давайте начнем примерно с 22 стиха. Мне это очень нравится, мне просто хочется тут кое-что добавить, но когда-нибудь это может оказаться очень полезным. «И сказал Господь, вот Адам стал одним из нас». Мои верные, дорогие и милые сестры, позвольте так выразиться, не подумайте, что я бросаю тень на преданность и на дорогое, настоящее сокровище женственности. Я стараюсь этим показать, что женщина, прошу вас, и слушающие эту пленку, те женщины, которые будут слушать эту пленку, я вовсе не стараюсь пренебрегать вами, я только слуга Господен, несущий свет. Самое низкое и аморальное и самое мерзкое существо на земле — это женщина, если она скверная. И самое настоящее сокровище для мужчины, помимо его спасения, это хорошая женщина. И я обращаюсь к опустившимся, аморальным, деградировавшим. И я покажу вам прямо здесь, пока мы об этом говорим, вполне могу показать вам, почему Библия учит, чтобы женщины не были в церкви проповедницами, пасторами, учителями или кем-нибудь другим. Теперь только послушайте это. «И сказал Господь, вот Адам стал одним из нас». Так вот, он не сказал, что женщина стала такой. Это мужчина стал таким. «И знает добро и зло». Женщина не знала, она была обольщена. Вы видите? Так вот, Павел сказал, «Учить женщине не позволяю, не властвовать, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но женщина прельстилась». Поэтому она не стала одной из Божьих. Она не видела никакой разницы, она была обольщена. Вы понимаете? Если да, то скажите «Аминь». чтобы я сказал, Господь, вот, Адам стал одним из нас, зная добро и зло, и знает, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувимов, и развивающийся меч, пламенный меч, обращающийся во все стороны. Видите, четырех животных можно двигаться только в четыре стороны, понимаете? На восток, север, запад и юг. У этих херувимов при воротах сада был пламенный меч, чтобы охранять путь дерева жизни. Потому что если бы человек вкусил от дерева жизни, тогда он смог бы жить вечно. И эти впервые упомянутые херувимы были поставлены у восточных ворот сада. Обращались в четыре стороны. Мне надо было сделать тут немножко по-другому. У меня не получится изобразить в точности по Божьему распорядку и тому подобное, но я просто... Главное, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Вот Эдемский сад. А вот здесь ворота. Здесь открываются, закрываются. И у этих ворот были херувимы. Херувимы. И запомните, тут не говорится один херувим. Здесь сказано херувимы. Херувимы были поставлены там охранять что? Дерево жизни. Вот что они должны были охранять. Путь дерева жизни. Путь. Кто есть путь? Откуда идет отражение? Здесь святилище, здесь херувимы. Итак, следите, пометьте себе все это. Вот святое из святых, это святое святого, святое святых, это святилище, а здесь море, и здесь свет, свечи их семь, которые отсюда отражают свет сюда, 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 сюда. Видите? Что они отражают? Они охраняют и отражают огнем Божьим путь к дереву жизни. Понимаете, это не может исходить отсюда, из пресвитерианской семинарии или пятидесятнической семинарии. Это должно исходить отсюда, отражая свет. Хорошо. Обратите внимание, эти херувимы, которых здесь видел Иоанн, должно быть, были заинтересованы в том, чтобы охранять дерево жизни, поэтому они обязательно заинтересованы в людях. Прочитайте Бытие, снова обратитесь к Бытие. Они хранили дерево жизни, охраняли его. Путь жизни, путь жизни. Что такое путь? Иисус сказал, «Я есть тот путь». «Я есть тот хлеб, сходящий от Бога с небес. Если человек вкусит этот хлеб, он будет жить вечно». Так вот, есть обратный путь к этому дереву жизни. Вы понимаете? Так вот, теперь я хочу показать и доказать, что это жертвенник. Здесь непременно находился жертвенник в Эдемском саду. Я скажу вам почему. Вы помните, что Каин и Авель оба приходили сюда на поклонение? Это значит, что Божий жертвенник был перенесен и поставлен здесь, в Эдемском саду, и вернуться в Эдем можно только через жертвенник. Вот и опять о том же. Видите? Возвращение в Эдем через жертвенник. И они должны были охранять там этот путь, сторожить его, чтобы люди не могли туда вернуться, пока этот жертвенник не был покрыт кровью. О, Боже, разве люди не видят этого? Видите, ничто, лишь кровь. Там должно быть искупление, престол милости. Этот жертвенник суда должен стать престолом милости. И когда этот жертвенник, если кровь будет убрана, в тот судный день огонь Божьего гнева будет снова стоять там, охраняя это дерево. Только одним образом можно будет снова войти в эти ворота Эдема, это через кровь Иисуса Христа. Вы понимаете? Так вот. Заметьте, да, Каин, о, вот Каин, а вот Авель. Авель. Хорошо? Так вот, оба парня пришли к этим воротам на поклонение. Правильно? Так что это должно быть Божий жертвенник. Правильно? И перед этим жертвенником они построили заменитель, другой жертвенник. Вот истинный жертвенник Божий, он в сердце человека. А тут еще один жертвенник, который представлял святое святых и святилище. О, еще чуть-чуть и заговорю языками. О, вот это да! Слава, вы видите, как все идеально сходится? Вы только взгляните. О, я так выразился, потому что в моем английском диалекте не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. Понимаете, как-то нужно выразить, как брат Роу, дипломат президента, вернее, был примерно при 4-5 президентах, он сказал: «О, брат Бранхам, однажды вечером я пришел на собрание». Он сказал: «Я не знал, что делать». Он сказал: «Я стоял там», и он сказал: «О, говорит, я люблю Господа всю жизнь». Он сказал: «Я был, мне кажется, епископлянином». Он сказал: «И я думал, что знал Господа». Он сказал: «И однажды вечером я оглянулся, я не знал, что делать». Сказал: «Я ни за что не вошел бы туда». Но, говорит, я услышал слово. О, оно начало доходить. Он сказал: «Я стал прохаживаться туда-сюда на улице около палатки, ходил туда-сюда и говорит: я просто не мог дождаться, когда я войду в дверь. Я пролез под низом, когда был сделан призыв к алтарю, и побежал к алтарю и упал со словами: Господь, я грешник». И он сказал, тогда он наполнил меня своим Святым Духом и сказал: «Я говорю на 8 разных языках», потому что он дипломат. Понимаете, он дипломат президента, и всегда им был, еще при Вудро Уилсоне и всех остальных. Он был дипломатом при всех наших президентах, дипломатом иностранных дел, говорит на любом иностранном языке. Он сказал: «Я знаю практически все известные письменные языки в мире», но, говорит, «я так исполнился славы, что ни одним из них даже не мог воспользоваться, чтобы прославить его, поэтому Господь дал мне прославлять его на совершенно новом небесном языке». Вот так-то. Охраняют эти ворота. Каин и Авель пришли сюда на поклонение, поэтому они охраняют, должно быть, именно этот жертвенник, верно? Эти херувимы. Еще одно, обратите внимание здесь на еще одно доказательство. Каин, смотрите сейчас в Библии. Я попросил бы вас это открыть, но не стану. Вы найдете это в Бытие. Хорошо, смотрите. Каин вышел. Каин вышел из присутствия Господа, из ворот сада. Поэтому присутствие Господне должно быть находилось у жертвенника, а жертвенник был у ворот. Слава! О! Хорошо. Это место обитания Бога у его жертвенника. Так вот, Каин вышел из присутствия Господа, из этого места. Вы хотите это записать? Бытие 4.16, если хотите это записать. Так вот, итак, вы все это записали, да? Теперь я хочу немножко нарисовать здесь еще кое-что. Остается только надеяться, что ваши бобы не подгорят или еще что-то. Итак, заметьте. Пусть подгорают, ничего. Они все равно приходящие. Давайте сосредоточимся на этом. Это реальные вещи. Моисей был вознесен на небеса. Моисей был вознесен от земли на небеса и увидел распорядок Божий, правильно? Я сейчас стараюсь доказать свою мысль. Вы знаете, что я хочу сделать, правда? Хорошо. Он поднялся в присутствие Божье, и когда он спустился из присутствия Божьего, он сказал, Бог сказал Моисею: «Сделай на земле все по тому образцу, как на небесах», верно? Хорошо. Теперь, когда он это сделал, когда он сделал ковчег завета, он поставил двух херувимов охранять ковчег. Видите, что это? Это были храмовые... Это были охранники жертвенника, престола. Два херувима, он сказал, выли их из меди и сделай так, чтобы их крылья соприкасались вот так, потому что именно это он увидел на небесах, именно это Иоанн видел на небесах. Этих четырех херувимов на четырех сторонах ковчега престола на небесах. Они были охранниками ковчега, херувимы, охранники на крышке ковчега. Если хотите прочитать это место Писания, у нас нет времени его открывать, запишите Исход 25:10-22. Так вот, они охраняют престол милости на ковчеге, когда Бог находится в своей славе Шекина. Где была слава Шекина? На престоле милости, ковчега, правильно? Они охраняют эту славу Шекина. Послушайте, друзья, тогда это значит, что туда не может войти любой негодник и вкусить от этого. Нужно быть приготовленным, чтобы войти в это присутствие. Посмотрите на Аарона в прообразе. Прежде, итак, помните, собрание в те времена вообще никак не могло приблизиться туда. Но когда Аарон входил, сколько раз он мог туда войти? Раз в год. Как у него было? Он должен был быть одет в специальные одежды, пошитые руками специальных людей, в особые одежды. Ему нужно было одеваться таким образом, у него было гранатовое яблоко и колокольчик. С каждым его шагом они играли «Свят, свят, свят Господу». Он приближался к крышке ковчега с кровью, и он должен был быть помазан определенным елеем, благоухал определенным ароматом, сделанным из розы саронской. А Иисус и был той розой саронской. И обратите внимание, роза — это красивый цветок, в ней есть аромат, но чтобы получить аромат, розу нужно смять. И тогда из розы выдавливается аромат. Иисус при своей жизни жил самой прекрасной жизнью, но он не мог оставаться таким, потому что он должен был помазать свою церковь, чтобы она приближалась к его святости, поэтому его жизнь была выдавлена, и тот же Святой Дух, что был на нем помещен на церковь, и он показывает, что он вчера, сегодня, вовеки тот же. Роза саронская, ее аромат. О, тот человек, который входит в это святое святых, должен быть помазан тем же самым Святым Духом, и когда он ходит, свят, 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 не с сигарой во рту, свят, не с отвернутым воротничком, свят, 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 облеченный в святость Иисуса Христа. Как ты чуден! О. Так вот, престол милости. Итак, престол милости находится в сердце, престол, где его слава сияет во всех его детях, слава Шекина в человеческом сердце. Вот человеческое сердце. Верно? Это престол милости, да? Как пройти туда через это, через эти разные структуры? Через собственную волю. Собственную волю. Входишь сюда, а оттуда исходит что? Слава Шекина. Что такое слава Шекина? Это Божье присутствие. И мужчина или женщина своим хождением отражают славу Шекина. Он не ходит в игорные дома и все такое, и не ведет себя так, отрицая слово. Что бы люди ни говорили, его сердце сосредоточено на одном, на Боге. И если он действительно призван Богом, тогда Иисус Христос отражается через него со славой Шекина, совершая все то же самое, что он совершал тогда, проявляя то же Евангелие, проповедуя то же слово проявляется в такой же мере, как и тогда, точно как действительно было в Пятидесятницу. Это снова происходит в той же мере. О, вот это да! Престол милости. И Иезекииль, и Иоанн оба видели то же самое. Так, обратите внимание, мы почти подошли к концу, еще немножко. Вот сейчас я хочу, чтобы вы кое-что усвоили. О, пожалуйста, не пропустите этого. Кто из вас знает, что те херувимы были живыми существами, а не животными? Они были выше чином. Так вот, ангел по чину выше человека или ниже? Молодцы. Кто больше, Сын Божий или ангел? Сын Божий. Кого Бог услышит больше всех? Ангела, стоящего там перед Ним, умоляя о чем-нибудь, или мольбу одного из вас? Одного из вас, верите, потому что вы сыны и дочери, а не слуги. Понимаете? Они слуги, а вы сыны и дочери. Так что вы видите, какие у вас полномочия, просто боитесь их использовать. Так вот, я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание, это прекрасно. О, давайте я перейду дальше и пропущу кое-что из этого, чтобы подойти к этому. Приготовьте карандаши, я очень хотел бы, чтобы вы нарисовали вот что. Может, лучше сделаю это поменьше. Так вот, Израиль на своем пути, когда они становились станом, итак, смотрите внимательно, они становились станом 1, 2, 3, 4. Нет, неправильно нарисовал. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Таким образом, они становились станом вокруг престола милости. А все вы знаете это, вы смотрели, читали в Ветхом Завете. Так вот, на восточной стороне восточной стороне, вот здесь я напишу, чтобы вы обязательно это поняли, восток. На восточной стороне всегда был Иуда. Это ворота. Иуда. Иуда. А Иуда был главой трех колен. Рядом с ним, под их знаменем. Три колена под их знаменем, знаменем Иуды. Вы помните, кто из вас смотрел «Десять заповедей»? «Десять заповедей» Сесила Демила, хорошо? Верите, вы читали это прямо здесь в Писании, вернее, там в Писании. Там Иуда находился на восточной стороне, хорошо? На западной стороне вот здесь. Запишите это, вы можете об этом прочитать в Исходе и так далее, как они становились. Находился Ефрем. Е-Ф. И у него было три колена под их знаменем. Хорошо? Ефрем. Так вот. А на южной стороне был Рувим. Р-У-В. С тремя коленами и под их знаменами. А на северной стороне был Дан. Дан с тремя коленами и с тремя коленами и под их знаменем. Хорошо. Вот таким образом они становились станом. Итак, запомните, давайте сейчас прочитаем из Писания, чтобы нам понять это именно так, как надо. Я начну с 7 стиха. «И животное было подобно льву, и второе подобно тельцу, или молодому быку, и третье животное было как лицо человека, и четвертое животное подобно орлу летящему, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, который есть и придет». И когда животные воздавали славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца пали пред сидящим на престоле и поклонились живущему во веки веков и положили венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу, честь, силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует». Сотворено. Так вот, итак, смотрите внимательно. На восточной стороне, чье он увидел лицо? Если вы заметили, это был лев. Л-Е-В. Такое было знамя Иуды, потому что он есть Иисус, произошел от верно. И он лев из колена Иудина. А кто из вас видел зодиак? Многие из вас знают, что это такое. Звезды, понимаете, это была первая Божья Библия. С чего он начинается? Что первое в зодиаке? Первое созвездие? Дева, верно? А какое последнее? Созвездие льва. Первое пришествие и второе пришествие Христа. В этом промежутке скрещенный рак, вернее, пересекающийся период, это как раз при скрещенных рыбах, что является эпохой рака, а мы живем как раз в ней. И обратите внимание на пирамиду, построенную Енохом в его время, там были все камни, все можно точно измерять, определять войны, завершено все, кроме заглавного камня. Почему? Вы заметили, на однодолларовом банкноте, возьмите и посмотрите, на ней нет верхушки. Почему? Вершины еще нет. Христос — это заглавный камень, который был отвержен. Он был отвержен, заглавный камень, очень скоро он вернется. Посмотрите на ту церковь еще тогда, в лютеранском периоде, внизу было очень широко, затем стало меньшинство, еще чуть меньше, еще меньше, пока не наступит такой момент, после окончания пятиаческого периода наступит такой момент, когда все камни должны точно сойтись, чтобы туда встала эта верхушка, церковь, которая явит Иисуса того же вчера, сегодня и вовеки. Идеальней и быть не может. Так вот, он был львом из колена Иудина. Вот, любой читающий Библию знает, какое там было число Дана. Кем Дан? Ой, я имею в виду, кем был Дан? Он был орлом. Правильно, он был орлом. Кто-то точно читает Библию? Он был орлом. Так вот, Рувим был человеком. Он был первенцем. Самым слабым из всех. Разве Яков не сказал так в Бытие 49? «Рувим, ты начаток силы моей, но как вода. Ты взошел на ложе мое и осквернил постель мою, и жил с наложницей своего отца». Понимаете, такова аморальность человека. Видите, животные не бывают такими аморальными. У льва ни у кого из них не бывает этого, но у человека бывает. Живет с женой другого и так далее. Точно как... Все то же самое, все завершается. Итак, вот это здесь внизу, Дан был орлом, а это Рувим был лицом человека, а Ефрем — это телец. Вы все тут поняли? Ефрем? Вот так в Библии располагался их стан. Теперь обратите внимание. Дан во главе трех колен, Иуда во главе трех колен, Рувим во главе трех колен и Ефрем во главе трех колен. 3 на 4, 12. 12 колен Израилевых. Видите, каждый под своим знаменем, и на знамени Иуды был лев. Знамя Рувима — человек. Знамя Ефрема — телец. На знамени Дана был орел. Теперь снова взгляните. Что сказал Ян? И у одного было лицо. Давайте сейчас прочитаем здесь, просто проверим, было ли то же самое на небесах. Первое животное было подобно льву, Иуда. Второе животное было подобно тельцу, то есть молодому быку. Третье животное имело лицо человека, и четвертое животное было орлом летящим. В точности, как колено Израилевы становились станом вокруг, охраняя земные охранники право на ковчег. О, аллилуйя! Вы понимаете? Смотрите, милость, престол милости. Престол милости. Никто не мог к нему подойти, не пройдя через эти колена. Не пройдя через кого? Льва. Не пройдя через человека, разумность человека. И не пройдя через трудягу, то есть тельца. Не пройдя через орла, его быстроту. Понимаете? Небеса, земля в промежутке изо всех сторон. Вы видите, они были охранниками, и вверху над ним находился огненный столб. Брат, никто не прикасался к этому престолу милости, не приблизившись. А приблизиться можно было только через кровь. А Аарон входил туда раз в год с кровью. Теперь вы понимаете? Итак, смотрите. Каждая глава трех колен охраняла престол милости Ветхого Завета. Так, вы это записали? Все? Теперь кое-что новенькое, брат. Послушайте это. Затем разойдемся. Итак, запомните, это были охранники Ветхого Завета. Кто из вас читал об этом в Библии? Вы знаете, что это так, да? Это охранники Ветхого Завета. Теперь мы живем в другой период. Слава! О, я люблю этот период, а вы? Так вот, сегодня у Бога тоже есть престол милости, который нужно охранять. Вы верите в это? Где же находится этот престол милости сейчас? В сердце человека. Когда он вошел в сердце человека? В день Пятидесятницы. Когда Святой Дух, то есть Бог, вошел в сердца людей, правильно? Теперь давайте здесь изобразим это и приготовьтесь срисовать, если хотите. Пятидесятница, я напишу П-Я-Т. Пятидесятница. Это престол милости, Святой Дух. Напишу здесь. Знаете что? Что было понятнее, давайте напишем здесь голубь. То есть это птица. Понимаете? Хорошо, охрана престола милости. Итак, есть ли сегодня у Бога охранники престола милости? Только посмотрите, как это прекрасно вырисовывается. Я на днях сидел и увидел это, я просто вскочил и бегал кругами вокруг стола, восклицая «Слава, слава, слава, слава!» кругами. Чарли, я веду себя так, как иногда в лесу. Сестра Нелли, если бы я так себя вел, ты, наверное, выгнала бы меня из дома. О, я славно провел время. Итак, смотрите, что это такое, что Господь даровал мне. Так вот, Пятидесятница. После Пятидесятницы была написана книга чего? Деяний Святого Духа. Деяния. Правильно? С чего начинаются деяния? Первое для входа в спасение. Деяния 2:38. А кто там последний, брат? Правильно? Они все исполнились Святого Духа и начали говорить иными языками, и Петр встал и сказал им проповедь. Они спросили, что же нам делать, как нам войти в это? Он ответил, Деяния 2:38, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Итак, запомните, у Бога есть охранники этого престола милости. Что это за охранники престола милости, хорошо? М-А-Т-Ф. Матфей. На востоке. Лука. Лука, Марк и Иоанн. Все их четыре Евангелия подтверждают последующую книгу Деяний. Они охраняют ее, с какой бы стороны ни посмотрел. Давайте возьмем одно, только одно. У нас нет времени, у меня тут записано 20 или больше. Но давайте возьмем только одно. По этой теме спасения. У нас будет время для молитвы? Нет, уже час, так что, наверное, не будет. Если только вы захотите молиться за больных, у меня лично полно времени, понимаете? Хорошо. Так вот, обратите на это внимание. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Что же это земное число? Евангелии 4. Хорошо, заметьте. Итак, Матфея 28:19. 28, именно это показывают братья из троебожников. 28:19. Хорошо. Матфея, в самом конце главы сказано: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Но вот наступает Пятидесятница, и Петр говорит: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса». Что-то тут не то. Матфей, ты охранник у восточных ворот? Что это за ворота? Ворота — это кто? Иисус. Иисус сказал: «Тесные врата», правильно? Это произносится, как это произносится? Пролив или тесный? Узкий пролив означает вода. Вода — это врата. Как же войти? Покайтесь, каждый из вас, и креститесь в имя Иисуса Христа. Врата отворяются. О, но брат Бранхам, у тебя там Матфея 28:19. Совершенно верно. Но, Матфей, ты охраняешь это, безусловно. Я надежный охранник. Теперь откройте Матфея 1:18 и посмотрите. Что там говорится? Проверьте, охраняет ли он это. Проверьте, Матфея 1:18, охраняет ли Матфея 1:28 и Деяния 2:38. Посмотрите, охраняет или нет. Рождество Иисуса Христа было так. Вот Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, утверждают они. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. От которого? Здесь эти два получаются одно. А все сие произошло, да, и сей Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел отпустить ее, так все ангел Господень снизошел, спустился к нему, знаете, и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Верите? «Родит же сына, нарекут ему имя Иисус». Все сие произошло, да сбудется через пророка, то есть дева зачнет, Исаия 9:6, «Дева зачнет и родит сына, и нарекут имя ему». Ну как, он охраняет это или нет? Отец, Сын и Святой Дух? Отец, Сын и Святой Дух? Только вот это. Наименование, относящееся к этому одному имени, поэтому охранник стоит там в подкреплении этого. Понятно? О, вот это да! Так, кто из вас это знает? Вот, пожалуйста, он охраняет. Так вот, давайте просто, у меня есть полно других мест о спасении, можно взять и другие, но если через минутку у нас будет молитвенная очередь, то давайте уделим минут 10 и немножко попробуем еще что-нибудь. Давайте сейчас возьмем несколько мест Писания. Так, куда это все падает? Вот они. Хорошо. Теперь давайте возьмем и посмотрим, будет ли здесь Матфей охранять божественное исцеление. Приготовили карандаши и прочее. Кто это записывает? Хорошо. Посмотрим, отличает ли Матфея, отличает, вернее, охраняет ли это. Давайте возьмем Матфея 10:1. Давайте возьмем и посмотрим, как Иоанн, только одно или два. Давайте возьмем два по одному или по два от каждого Иоанна. 14:12 и 15:7. Посмотрим, охраняют ли они божественное исцеление вокруг престола Божьего. Марка 16. Марка 11:21 и 22. Луки 10. И с 1 по 12. И Луки 11:29-31. Давайте проследим несколько мест. Проверим, как они охраняют. Охраняют ли они право на божественное исцеление, так же, как они охраняют врата для крещения в имя Иисуса? Это можно проследить у каждого из них. Это так. Теперь давайте обратимся и откроем Матфея 10:1. Перелистаем сейчас назад, чтобы затем мы закончим минут через 5, максимум 10, если Господь позволит. Хорошо, давайте откроем Матфея 10, посмотрим, охраняет ли Матфей деяния апостолов. Вы думаете, что Бог не поставит кого-то охранять Его Слово? Взгляните на этого тельца, льва, человека, орла, ведь они и сейчас стоят у тех ворот прямо здесь на земле. Это Евангелие, четыре Евангелия. Видите, и обратите внимание, в какую бы сторону они ни шли, они всегда шли лицом вперед. Они не противоречат друг другу, они идут друг с другом бок о бок. Один идет с проницательностью человека, другой идет с быстротой орла, другой пастор. Один евангелист, летает как евангелист. Понимаете, другой пастор, другой здоровяк, другой проницателен. Видите, охраняют со всех сторон. Бог охраняет это Евангелие Святого Духа. Поверь в это, брат. Хорошо. Так вот, давайте возьмем Матфея 10:1. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть». В верхней комнате собрались в его имени они. Силу получили, были духом крещены. Бог ту силу для служения дал для нас, как и для них. Я так счастлив, что я один из них. О, успокойте малышей еще на минутку. Только послушайте, слушайте внимательно. «И дал им власть над нечистыми духами». Многие пасторы позволяют, чтобы нечистые духи так и оставались у них в церкви. Женщины одеваются, ведут себя к картежной вечеринке, плутовство, танцы, ужин из продажи супов, боже мой. Над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякие немощи. Видите, как этот охранник стоит там у ворот? Евангельский охранник подтверждает ту книгу «Деяний», которая была написана. Так вот, я слушал недавно одного великого учителя, сказал, тот знаменитый человек, замечательный человек, встречался с ним, пожимал ему руку, замечательный брат. Он сказал, так ведь деяния апостолов были для церкви всего лишь внешним каркасом. Другими словами, получается, что каркас у него вот здесь. Видите? Тогда как деяния апостолов находились внутри, а внешним каркасом, который не дает развалиться и защищает, являются эти Евангелия. Видите, разум человека может придумать что угодно. Я был бы такого же мнения, если бы не он. Понимаете? Каркас Пятидесятницы не была внешним каркасом Евангелия. Четыре Евангелия являются каркасом, на который опирается Пятидесятница. После того, как они воздвигли конструкцию каркаса, наступила Пятидесятница. Правильно? Что было написано раньше, книга Деяний или сами апостолы? Апостолы? Иисус ходил, совершая дела и предсказывая будущее. Матфей, Марк, Лука, Иоанн, эти четыре охранника потом записали все, что они видели, рассказывая все точно так, как было, как все будет происходить, что будет происходить. Вот тогда они все вместе по кругу установили каркасную конструкцию. Вот, пожалуйста, аминь. Матфей, Марк, Лука, Иоанн — это каркасная арматура или же охрана, защищающая главный храм, престол. Пятидесятнические благословения, не пятидесятническую деноминацию, брат-сестра, они вообще не вписываются в эту картину. Ушли дальше всех остальных церквей. Они отошли дальше лютеран. Лютеране и то держались получше их. Это так. Хоть какое-то подобие было, совершенно верно, Джин, потому что так вот, я не видел, чтобы Иисус был снаружи лютеранской церкви, стараясь войти, потому что я считаю, что он вообще там не был. Что же касается, а в пятидесятнической церкви он был, его выставили. Это так. Итак, Матфея 10:1. Теперь давайте обратимся в Иоанна 14:12 и посмотрим, как Иоанн подтверждает и охраняет драгоценности Пятидесятницы в Иоанна 14 главе и 12 стихе. Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». О, брат, у этих ворот этот орел стоял начеку, потому что это евангелистическое служение, знаете, летает как орел. Стремительность замывает туда, в самую пророческую сферу, понимаете, и предвидит, и говорит, что было, что есть и будет. Понимаете? Стоит начеку и охраняет, говорит, дела, которые я творю, гляньте на этого орла, верите? Вот лев, мощь. Иисус дал им власть, и Он это защищает. Он защищает Деяния 2:38. Он там это и подтверждает, этот лев. А вот и стремительность Евангелия у этого орла, говорящего, «Эти дела, которые я творю, и вы сотворите». Больше этих сотворите! Полетите с этим по всему миру! Как тот голубь, его напарнику отрывали голову и возливали на него кровь, крапил на землю, взывая «Свят, свят, свят Господу!» Для очищения прокаженного, да? Так, у меня тут еще одно. Иоанна 15:7. Давайте сразу откроем 15 главу 7 стих. «Если прибудете во мне». Вот. «И слова мои». Не слова семинарии. «Слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Правильно? Вот тут-то это Евангелие и предоставляет охрану. Это пятидесятническое благословение охраняет Иоанн, его Евангелие охраняет Матфей, его Евангелие. Так вот, давайте перейдем к следующему Евангелию. Марка, 16 глава. Посмотрим, охранял ли Марк это пятидесятническое благословение. 16 глава Марка. Теперь давайте начнем здесь примерно после. Здесь идет речь о воскресении. Итак, давайте возьмем ниже примерно 14 стих Марка 16. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Они не поверили тем, кто пытался передать им послание, верите? То же самое и сегодня. У этих людей есть свидетельство Святого Духа, а люди говорят: «Чепуха, это сборище святош». И он упрекнул их за жестокосердие и неверие к тем, которые познали его воскресение. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Что? Проповедовать это есть только одно Евангелие, охранника четыре. Проповедуйте это Евангелие всей твари. Итак, запомните, он охватывает сразу всех четырех охранников: Матфея, Марка, Луку и Иоанна. Берите, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, и кто не будет веровать, осужден будет. Верите? Нужно войти в это крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. О, брат, поверь, пожалуйста. И союз, связывающий с остальными предложениями. И верующих будут сопровождать сии знамения. Так, подождите-ка, что же говорит методист? Если восклицаешь, живешь порядочно. Баптист говорит: «Только имей веру и крестись». Епископлянин говорит: «Стой, как епископлянин, таким образом и кланяйся, когда звучит песнопение», а католик говорит: «Повторяй молитву, радуйся, Мария». Пятидесятник говорит: «Присоединись к нашей деноминации, крестись во имя Отца, Сына и Святого Духа». Вот тебе на, верите? «Верующих будут сопровождать сии знамения именем Моим». Тут нет никакого Отца, Сына и Святого Духа. «Именем Моим будут изгонять бесов». Будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Аминь. О, брат. Теперь еще откройте сразу 11, и на этом мы уже как раз закончим. Матфея 11, и у меня написано 20 и 21. Говорит Иисус. Все это здесь говорит Иисус. Во всех местах говорит Иисус. В каждом из них. «На другой день, когда они приблизились к Вифании, он взалкал, и увидев смоковницу», это когда он проклял дерево, Матфея 21, у меня 12. Прошу прощения, Марка 11, 21 и 22. «И вспомнив, Петр сказал ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял по дороге». Иисус ответил и сказал ему: «Имейте веру Божию». Верите? «Ибо истинно говорю вам, тем, которые внутри». Говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но верит, что сбудется по словам его, сможет он, будет ему, что не скажет. Ого, южные ворота охраняет телец. Северные ворота охраняет лев. Северные ворота, вернее, восточные ворота, а северные ворота охраняет летящий орел. Иоанн, евангелист. Затем, с этой стороны врач Лука. Человек. Теперь давайте посмотрим, что говорит Лука. Откройте Луки первую, по-моему, тут стоит Луки 10 и с 1 по 12. Это поручение, вы все его знаете, но... 10 глава Луки... И с 1 по 12. Хорошо, можно было бы продолжать дальше и все это прочитать, но у нас не хватит на это времени. «Идите, я начну с 3 стиха. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы. Видите, не отправляйтесь от имени какой-то деноминации. Идите туда, куда я посылаю вас. Понимаете, не идите с такой уверенностью. Получу за это пробуждение 100 тысяч долларов, а если не получу, то не поеду. Организовывайте такие компании, а он сказал, идите туда, куда я посылаю вас. Понимаете, не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви. Никого на дороге не приветствуйте. Не останавливайтесь со словами. Зайду и посмотрю, как они, как у них дела, как эти. Идите прямо туда, куда я посылаю вас. Не обращайте внимания на кого другого. В какой дом войдете, говорите, мир дому сему. Если будет там сын мира, то возвратится, почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В час же тот оставайтесь в доме, том вернее, оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, а сколько этого вздора о том, что нельзя есть мясо и так далее, Боже мой, верите? Ибо трудящийся достоин награды за труды свои, не переходите из дома в дом, сегодня вы у Сидоровых на обеде, а на следующий день вы у другой пары, а потом у следующей пары оставайтесь на одном месте. Поэтому, когда я еду на собрание, вы знаете, почему я останавливаюсь в гостинице и живу только там? Именно там я нахожу мир. Понимаете, не ходите из дома в дом. И если придете в какой город, когда примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте больных. Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Но мне важнее всего следующий стих. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдите из города в тот же день, и прах, прилипший к нам от города... Так, подождите. И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день судный будет отраднее, нежели городу тому. О, брат, с такой благословенной уверенностью, если не видят, не принимают тебя, иди себе дальше. Просто скажи, ну, если я вам не нужен, я просто отряхну прах и со своей обуви, и пойду своей дорогой. Другими словами, скажи, я никогда ничего не брал. Если я что-то съел, я заплачу вам за это, и просто иди дальше. Он сказал, истинно, и все те города, куда они приходили, и где их не принимали, на сегодняшний день они все до единого потонули. Их не стало, а все города, принявшие их, стоят и по сей день. Вот так-то. Теперь еще одно, затем закончим. Посмотрим, тут стоит 10, 11, 29, 31. Луки 11, 29, 31. И тогда закончим. О, просто прелесть. Когда же народ... стал сходиться, подождите, у меня это Луки, Луки 11:29, да, наверное, так и есть, да. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начинает говорить, род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был знамением для Ниневии, так и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его. Когда она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Что же я сейчас говорю? В завершение, мне просто придется все остальное пропустить. Но в заключение я хочу сказать вот что. Ведь я так долго держал вас. О чем же он здесь говорит? Наступит день! Когда нечестивое и прелюбодейное поколение, запомните, будет искать знамения, а наше поколение и есть нечестивое и прелюбодейное. И он сказал, то поколение получит знамение. Смотрите, как это увязывается со всей Библией. Знамение Ионы. Иона находился в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Так и Сын Человеческий должен быть в недрах земли 3 дня и 3 ночи. Что же это будет такое знамение воскресения? Понимаете? Знамение воскресения будет совершено в нечестивом и прелюбодейном поколении, и оно было совершено в книге Деяний. Иисус воскрес из мертвых, вошел в Петра, Якова и Иоанна, и в апостолов, и они осуществили эту книгу Деяний. Это были деяния не апостолов, это были деяния Святого Духа, действовавшего в апостолах. Сегодня не сам человек, а Святой Дух действует через человека. Или людей, понимаете, он все делает. Это не человек, человек — это просто сосуд. Но Святой Дух — это елей, который в этом сосуде, понимаете? И посмотрите, что они совершали, посмотрите на знамения Иисуса, которые они совершали. Людям пришлось обратить на них внимание, потому что они были не книжными, не образованными, Петр и Иоанн, но те обратили внимание, что они были с Иисусом. Они совершали то, что Он совершал. Так что вы верите, каждая книга в Библии, каждая четыре книги, четыре Евангелия охраняют пятидесятническое благословение, и все Писания точно подтверждают то, что они сказали. И теперь деяния апостолов вместе с четырьмя Евангелиями сегодня доказывают, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы любите Его? В верхней комнате собрались, в Его имени они силу получили, были духом крещены. Бог силу для служения дал для нас, как и для них. Я так счастлив, что и я один из них. Давайте я спою. В верхней комнате собрались, в Его имени они силу получили, были духом крещены. Вот что нам сегодня нужно. Бог силу для служения дал для нас, как и для них. Я так счастлив, что я один из них. Славы в мире не имеют, нет, точно как Петр, Иаков и Иоанн, но от Духа рождены. Люди те в святое имя Иисуса крещены. Они всюду возвещают. Та же сила и у них, точно такая же, какая была тогда. Я так счастлив, что я один из них. Я один из них. Я один из них. Я так счастлив, что я один из них. Один из них. Я один из них. О, я так счастлив, что я один из них. О, брат, ищи благословения, что весь грех твой удалит. Сердцу радость не спошлет, в душе огонь тот сохранит. Слава имени Его, оно во мне, как и у них. Я так счастлив, что я один из них. Один из них. Один из них. Я счастлив, что я один из них. Аллилуйя! Один из них. Я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Пробел на ленте. Это обольщает многих людей. Многие люди там на улице, кто ходит в церковь, принадлежат церквям. Они обольщены. Как Ева вначале, они знают только свое и больше ничего. О, придите, вкусите от дерева жизни. Так вот, вместо херувимов, я хочу кое-что сказать. Эти херувимы уже не охраняют этот престол. Они здесь ищут, стараются подгонять, сопровождать людей к престолу, стараются провести их через ворота обратно к дереву жизни, чтобы они вкусили от него. Иисус сказал, «Есть хлеб жизни, пришедший от Бога с небес. Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Это точно, о, я так счастлив. Сколько в помещении больных? Посмотрим, сколько рук. Поднимите руки. Хорошо. У кого из вас есть это? Я правильно понял, Билли, где он? Он раздал молитвенные карточки? Хорошо, кто пробил на ленте? Собрание ликует при виде огненного столпа. Так, смотрите все в эту сторону. Когда сходит его слава, он именно такой. Понимаете, верите, верите, он приходит, этот свет вот здесь, вот движется здесь, видите? Смотрите, это только отражение, это просто отражение, понимаете? Это не сам свет, этот свет нависает вот здесь, прямо здесь, около этой женщины. Я просто случайно уловил его и подумал, что он находится над кем-то. Так вот, вы видите один, а я вижу два. Один из них естественный, а другой сверхъестественный. Мужчина сидит здесь в проходе, вот в этом направлении, и смотрит в сторону этого света. Он осенил его. Он из Симора, штата Индиана, и у него был инсульт. Если вы будете верить, сэр, Бог исцелит вас от этого инсульта. Аминь. Теперь верьте. Вы верите от всего сердца? Если Господь Бог, Творец неба и земли, позволит мне что-нибудь сделать, чтобы доказать вам, что это Бог, тогда вы поверите всем сердцем. Вас беспокоит нервозность, вызванная менопаузой. Вы верите, что Бог исцелит вас? Вы тоже не местная. Пробел на линзе. Какая у вас проблема, и что, сделав это, он даст вам выздоровление? Сделал вас здоровой, потому что это не вы хотите стать здоровой, а ваш сын. Верите, он в Виргинии. Вы верите, что с помощью Божьей я могу сказать вам, что у него не в порядке, у него язвы, это так. И у него еще одна проблема, он не спасен, и вы молитесь за него. Теперь, госпожа Бейкер, возвращайтесь в Сомерсет и верьте всем сердцем, Иисус Христос сделает его здоровым. Артрит сделает вас здоровым, вы примете его как своего исцелителя. Если вы могли бы... Исцелитель Павел однажды сказал, «Эта аудитория людей, которые внимательно слушали, все затянулось настолько много часов, Господь. Господь Бог, я молюсь, чтобы Твои милости и благости почивали на них. Сатана, я заклинаю Тебя во имя Иисуса Христа, выйди из этих людей. Они неотрывно слушали Евангелие. Ты больше не можешь владеть ими. Пусть сила дьявола, которая связала этих людей, уйдет. 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 Уйдет.